Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 17 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Семнадцатого года, говорит Алекс Викинг, Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
17-го года.
Да, можно нет, загадывать желание.
12 раз будет 17-е. Сегодня в 17-17, когда будет 17-17. Сделайте что-нибудь революционное, пните урну, может быть, я не знаю. Нет?
Пните урну. Нет, лучше загадайте желание чем-нибудь хорошим.
Что? Нет, наоборот, я выздоравливаю. Мне говорят, что я заболел. Нет, я заболел, выздоравливаю. Второй день на антибиотиках. Конечно. Хорошо, меня лошади простудили в Севилье, как он утверждает моя супруга.
Чихали на вас?
Мы ездили на лошади, значит, абсолютный плут, скотина, животное, подонок этот самый, возница этот, который говорил плохо по-испански вдобавок. Но говорил он, кстати,
наверное, откуда
какой колхоз-навоз, такой, знаешь, колхоз испанский. Он Алькасар называл Алькасар. Я говорю, Алькасар ему говорю. Я говорю, мира имею зохож, говорю, Алькасар, терпито, Алькасар. Перерайгуаль, он говорит, это одно и то же. Я говорю, нет, это не одно и то же. Алькасар дефинитивоменте. И он меня возил довольно долго при плюс пяти, но ранним утром по Севилье, пока я его унижал, издевался над ним и так далее. Все время по какому-то ветру странному и так далее. Жена говорит, что от этого мы простыли. Я думаю, не поэтому. Я думаю, потому что она открыла все форточки, когда мы ехали обратно в автомобиле при плюс 17. Естественно, я простыл. Хорошо, что с городом, с нашим, с этим городом, который... Правильно произносится «Москва!» Я выгрызу просто... За Алькасар я ему просто вынес мозг, подонку. Ну так слушайте, значит, что происходит? А 5 баллов, во-первых, мне просто, чтобы я говорю, сейчас многие написали, что очень плохо, очень плохо, очень плохо. А кому теперь хорошо, как говорил тот еврей, помните? Абрам, знаешь этот анекдот?
Нет, не знаю.
Абрам упал и корчится, бедный. И... «Мне плохо, мне плохо!» И бедный такой. А Моисей идет мимо и говорит, «А кому теперь хорошо?» И пошел дальше. «А кому теперь хорошо?» Что такое, я не понял. Что-то
я слышал другой анекдот, да? Ну, как раз в центре еврейском Москве.
Да. Она ходит в еврейский центр Москвы, нормально.
Да, было интересно.
Ходит в лютеранскую церковь, вчера сама сказала, и в еврейский центр Москвы. Всюду прикидываясь китаянкой при этом. Ну-ну, и говори,
японкой.
Что?
Японкой.
Да ладно, японка. Да. Ты понимаешь, китаянка
немцы
выше.
Немцы решили, что я японка.
Япония – это подражательная культура, подражательная.
Важно, я же тоже подражаю,
ну,
правильно?
Хорошо, давай, да.
Так, в общем, анекдот.
Давай, еврейский.
Там Рабиновича спрашивают в тот период, когда все переезжали в Израиль. Рабинович, а почему вы не переехали в Израиль?
Да.
А так и мне и тут плохо.
Тут плохо, конечно, везде плохо. Так, смотрите, плохо въезжает Калужка, и потом она превращается в профсоюзную, где она не едет вообще. Народ, не ездите сейчас по профсоюзной. Это совершенно неправильно. От Конькова до Нахимовского никакой езды. Ноль, зеро, не надо, зачем? Хорошо, дальше. Плохо перед Андропова на Каширке, потом нормально. Не знаю, почему они там аварию учинили. Негодяи. Значит, на шоссе энтузиастов тоже в обычном месте пробка огромная, хорошая такая, массированная. И плохо вокруг Свободы на Волоколамке, адски плохо. Да, и кстати говоря, а там, где на Профсоюзке, они учинили пробку и в обратном направлении тоже. От Нахимовского до я не побоюсь этого слова, Гарибальди, тоже абсолютно нет езды. Понятно? Все, давайте, давайте ездить. Давайте. 6 баллов за это время. Только что было 5. Верните. Нет, уже 6. Я сегодня проспал. Я сегодня ехал в 6, а сегодня позже выехал. В 6 выехал. Слушай, я сижу, читаю, я, сегодня со мной произошло, я подумал, что я старик сегодня. Впервые, что я старик. Серьезно, клянусь. Я думал, я, значит, сижу, читаю, кемарю, читаю, как обычно я читаю. Что я делаю утром? Я читаю Facebook, там все такое, ну, ленту там читаю. Вдруг я смотрю, 5:50. Время на телефоне, 5:50. Угу. Я думаю, боже, я потерял сознание на унитазе. Боже, я здесь сижу уже 50 минут. Я же с 5 часов утра думаю. Боже, я 50 минут потерял сознание на унитазе. И вот я очнулся, 5:50, мама. Потом только меня спасло то, что я узнал, что я будильник вчера переставил. Вот дурак, на 5:40. Случайно сдвинул, потому что у меня сейчас мощная система распознавания сна, bedtime. Угу. Не будильник в прямом смысле, а он распознает, как я дышу, как я... Значит, газы испускаю, все это изучать. Нет, серьезно, телефон рядом со мной лежит и изучает. Где я всхрипнул, где я всхлипнул, где я всплакнул во сне, так сказать.
А это вообще работает? Ну,
да,
в смысле, для чего?
О чем ты говоришь? Посмотри.
Чтобы он вас разбудил правильно?
Посмотри. Нет, он изучает, он изучает мой
так,
сон.
Так, ну он изучает, хорошо, нет. А потом?
А я изучаю его. Мы друг друга изучаем. Вот bedtime, смотри, как я спал. Смотри, гордись мной, пожалуйста. Что? Скажи, мой напарник спит, как бревно. Кому он тронко. Дверме кому он тронко. Вот так можно сказать. Серьезно, видишь, как я сплю?
Да.
Ни одного шевеления, ни одного испускания газов, ни всхлипывания, ничего, чисто. Но было на 5:40 поставлено этот самый будильник. Случайно абсолютно. Ну и так я поэтому проснулся попозже. Сколько народу едет в 6 утра, ты бы видела?
Сколько?
Пробка уже.
Да?
Пробка. В левом ряду... Несколько упрямцев идут 125 километров в час. Ты каждого из них должен выгнать фарами. Ты должен трудиться. Ты их разгоняешь. Ты, значит, ну как, у нас 4 ряда обычно на Новой Риге. Обычно 4, бывает 5. Предпоследний, 4-й или 3-й, занимают старик Пропердыкин. Он идет 80 километров в час и никогда ни за что 81 не поедет. Он занимает этот ряд и все. Он предпоследний ряд вот этот. Ну, сам, один из самых быстрых рядов. Там старик Пропердыкин или Маня Фартучкина. Какая-то Маня Фартучкина, она едет, ковыряет в носу, так сказать, там чешет коленку и так далее. Дура. Ну вот. Значит, самый левый ряд, кажется, для нормальных людей, но мне так казалось. Там стоят молодцы, такие молодцы, лихие парни. Лихие парни лет 50. Значит, они идут 125 км в час, и у них голова кружится от подвига, который они совершают. Подвиг они совершают. Они думают, боже, какие же мы пацаны. Боже, какие мы крутые, да мы казаки. Ты понимаешь? 125 км в час. Я к ним подъезжаю сзади, думаю, товарищи, вы, может, заснули здесь. Я не понимаю. Я фарами так блым-блым, типа, ну, нельзя же стоять, стоя ехать, товарищи. Может, кто-нибудь подвинется или поедет? Что-то одно из двух. Но, может быть, вы знаете, что здесь дорога? Я не знаю, что вы встали и раскорячились. Вы думаете, что это дорога из сельпо в коровник, что ли? Ну что ж вы едете 125 км в час, скоты? В хорошем смысле этого слова. Я никого не ругаю, как вы хорошо понимаете. Ну хотя бы 140, ну животные. Ну что ж вы вытворяете, а? И это сегодня я выехал позже. Я только их сегодня гонял. Гонял,
и вы как узнали, какой он город.
Гонял, как паршивых овец. Ну невозможно ехать на работу. Что ты будешь делать, а? Хорошо, поехали, работаем. Я вчера не стал говорить. Упал турок на Боинге, значит, в Бишкеке. Я думаю, ну, грузовой самолет, ну, что там турки, боже мой, ну, что там, ну, турки. Оказывается, трагедия заключается в том, что он зацепил, понимаешь, да, он садится.
Да.
Это как на авианосце. Он понимает, на авианосце они часто взлетают, когда они понимают, что они что-то сделали не так, они по газам и пошли снова на взлет.
Угу.
И тут так было. Они садятся, он не приходит в начало полосы, турок. В Бишкеке, где это было? Значит, Гонконг, Бишкек, Стамбул он шел.
Да, у него дозаправка была в Бишкеке.
Ты видела карту мира?
Да.
Какого черта я бы делал? Можно я спрошу? Какого черта я бы делал? Или надо глобус смотреть? Почему Бишкек, что по пути из Стамбула в Гонконг, по-вашему?
Ну, я не знаю, какая дикие там логика.
Дикие люди, слушай. Зачем идти в Бишкек? Там... Ну, зачем идти в Бишкек? Ну, вот, ну, я карту мира можно посмотреть? Вот тебе Гонконг, вот тебе Стамбул. Ну, где там Бишкек посередке? Я не понимаю. Хотя, конечно, может быть, по глобусу так и выйдет, что там Бишкек окажется посередке. Может, даже в Исландию могли залететь ненадолго, заправиться да заправить. Может, Исландия тоже по пути, откуда я знаю? Понимаешь? Ведь самолет в Нью-Йорк из Москвы часто идет на Мурманск. Ты знала об этом?
Нет, не
знала. На Мурманск, я тебе объясняю. На Мурманск. Оказывается, что это по глобусу по пути. Окей, не будем спорить. Значит, он приходит туда. Там туман. Он начинает снижаться.
Власти сейчас утверждают, что якобы были нормальные условия.
Ладно, нормально. Чтобы отважить, турки совсем идиоты. Что? Они турки, конечно, но не настолько.
Он же упал.
Но они же не настолько турки. Слушайте, значит, он пришел не к началу полосы. Понятно, о чем я говорю? То есть он понял, что он не успевает остановиться. Но он пришел не к началу полосы, вот, угу, где все исписано горящей резиной, вот это вот, значит, и все. А он пришел попозже чуть-чуть. Понимает, что не успевает. Понимает. В силу этого включает на разгон и пошел снова взлететь. Опять у него идея. Снова взлететь. И цепляет гад за эту самую, за ограду. А дальше у них, теперь уже мы рассуждаем о том, что это прекрасная страна Киргизия. Дальше у них ровно за оградой живет 13 детей. Они убивают 13 детей.
Дачный поселок.
Ровно за оградой. Ну как это можно? Слушай, ты видела, ты знаешь, какой взлетающий самолет? 110, 120 децибел. Значит, они там учинили себе дачный поселок. Я удивляюсь таланту этих людей. Ну зачем? Ну ты можешь себе представить, что ты бы построила дачный поселок где-нибудь
не, ну,
на
может
путях
быть, что
станции метро?
В тот момент, нет, когда этот поселок там появился, аэропорта еще не было. Не исключено.
Ты бы могла между рельсами, например, построить дачный себе поселок. Сказать, знаете, я маленькая, я тут притулюсь. А? Я буду пригибаться, когда поезд идет. Ну, я бы тебе сказал, дура есть. Ну, серьезно.
Ну, ты может, у меня выбора.
Я поживу
нет,
между рельсами, ты бы сказала. Я бы сказал, Эль, ну, это вообще не очень благоразумно. Ты бы сказал, ну, я вот решила, я же маленькая. Все. Я пригнусь. Ну, зачем? Ну, что, идиоты, что ли? Ну, зачем это? Нет, в хорошем смысле этого слова там жили люди. 13 детей убито. 13. То есть он сразу долбанулся об землю и пошел его волокло. И его
ну,
волокло...
он такой огромный,
ну,
он огром... по всему
ну,
прочему.
Почему? Ну, а какой был самолет, кстати? 747-й. Боже милости. Это огромный, действительно.
Огромный?
747-й. Его волочит по этой самой, по земле, и он убивает всех. И там, в этом поселке, оказывается, была линия, они называли улицу линией. Так бывает. Значит, 32 человека, 13 детей. Четверо были члены экипажа, остальные жители дачного
там
поселка.
Еще даже писали, что один из членов Ребята. Экипажа выжил, ну, в самом начале. Он смог выбраться из самолета и ходил по этой территории в шоке от того, что, ну, произошло.
Там поселок уже 50
а
лет, пишет мне Сергей Гурин. Там поселок уже 50 лет. А у нас за оградой Зеленоград. Зеленоград, зачем вы там живете? Зеленоград. Немедленно собрать чемоданы. Сейчас. Сейчас зубную щетку. И вперед, и пошел. Тоже немало таких аэропортов. Расскажите мне про Россию. Скажите, где в России такие аэропорты? Шифтер, вы знаете, где такие аэропорты или нет? Что вы мне пишете, ерунду здесь? В России тоже немало таких аэропортов. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Посмотрите, Шереметьево, да, аэропорт, между прочим, вот за ним, да, есть поселок
да.
Шереметьевка. Это прям вот вообще самолеты, идя на посадку или взлетая, они
да.
периодически меняют направление там, да, ну, то есть постоянно прям вот над крышей дома пролетает этот огромный самолет.
Да, да.
Вот Шереметьево рядом совсем, поэтому Зеленоград это еще далеко на самом деле.
Слушайте, а еще, а Шереметьево, как одно из направлений взлета, идет на Пироговку, не на Пироговку, а на это, вот, сказать, Иваньковское, как там, Пироговское, значит, и там сразу взлетаешь над этими клубами, Спартак, Адмирал, вот эти клубы.
Да, 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 да. Но там периодически, вот я не знаю, какой там, ну, вот у летчиков, да, там порядок
да.
взлета, но они то в одну сторону, в сторону
да.
Зеленограда взлетают, то в
да.
сторону вот,
да.
Вязинского водохранилища, да. где Адмирал.
А я вам то хуже скажу,
нет.
а я вам хуже скажу, V-образная полоса Внуково, она же V-образная. Одна из них над Ясенево заход, а другая, не побоюсь этого слова, над Ново-Огарёво.
Ну, кстати, да, вот внуковский аэропорт говорю, тоже там, над Москвой они...
Мне страшно подумать.
Идут на заход, потом,
конечно. В Комсомольске внутри Дземок тоже полосы ВПП.
Иркутск пишет, что прямо в городе.
На Крите, да, Саров, в Иркутске Саратов. Тогда впилился, самолет впилился тогда в здание несколько лет назад. На Крите, в Ираклионе то же самое, за забором после взлетки дома. Секундочку, в Омске аэропорт находится в центре города. Ну да, 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 да. Астафьево, такой аэропорт близ Щербинки. У меня над домом садятся деревня Красная Горка, Бородин Олег, пожалуйста. Товарищи, ну зачем мы тогда так живем? Вы понимаете, что вы технологически уязвимы? Вы хотите жить уязвимым? Может, тогда лучше вам положить себе на кресло провод 380 оголенный и сесть с задницей? Чтобы вас долбануло, хорошо. Зачем вы ищете уязвимость? Объясните мне. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Москва, Александр. А Домодедово, я таксистом работаю. Вообще да. Там над Ореховым Борисовым недавно видел, разворачивался самолет. Я думал, он да. Крылом там высотку зацепит. Я думал, сам
ну вот, ну вот.
Построили.
Спасибо.
Таких поселков полно. На Домодедовской трассе.
Спасибо.
На Шереметьевской.
Вон, пан Кормильцев, живем в Щелкове 7. Самолет из Чкаловского рассматриваем. Из окна бортовые номера читаем. В Варшаве Шопен... Че? Да, тоже в городе находится. А, аэропорт. Секундочку. А Иркутск и Сыктывкар. Снова нам напоминает Дмитрий Ба. В Ташкенте, прямо в городе, в взлетно-посадочное. Аэропорт Тегель в центре западного Берлина.
Ну, там... Геленджик, вот пишет, аэропорт над городом.
Тенерифе. Южный аэропорт. Пилоты недовольны, потому что нужно крутиться сильно. В Бишкеке вокруг аэропорта очень плодородная земля. Отсюда и поселки. Это хороший повод, правда же? В городе Саратове аэропорт в центре города. И тоже дачи после полосы. Гибралтар. Не, ну Гибралтар это другое дело. Там, простите, нет земли. В Гибралтаре-то у них нет земли, же нет выбора. У нас-то 17 миллионов квадратных километров. Может, вы забыли? В России. В России 17 миллионов квадратных километров. Можно чуть-чуть выбрать место для аэропортов? 17 миллионов. В Гибралтаре, знаешь как? Это просто дорога. Ты пересекаешь взлетно-посадочную полосу.
Mm-hmm.
И когда садится самолет, зажигается светофор. Я не шучу. Я сейчас ездил. Вот я сейчас ездил, вот сейчас вот. Значит, ну, я и садился на этот аэродром тоже. Так сказать, я однажды прилетал из Лондона. Ну, вот, но... в Гибралтар. Но, да, забавно, да, ты едешь по ВПП, просто пересекаешь
ее. Это, мы сейчас смеемся, как жители самой большой страны.
В Хабаровске при взлете больших самолетов в спальном районе окна звенят. Ребята, как жить-то с этим, а? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Максим, с нами Максим Сураев, космонавт и депутат. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте. Я вот немножко в эту тему погружен, поскольку
да.
По транспорту и строительству.
Да.
Смотрите, вот у нас только в Московской области, если взять три аэропорта, вообще изначально, то есть есть аэропорт и есть 30-километровая зона.
Вокруг
аэропорта, где накладываются ограничения на строительство.
Угу.
И если взять только три аэропорта, это Домодедово, Шереметьево и Внуково,
да.
Получится, что под эти ограничения попадает 20% площади Московской области.
Ого, ого, ого.
Ну, соответственно, эта территория, так скажем, так исторически сложилась, что практически заселена.
Она
и что с этим заселена. Делать, это действительно большая проблема.
Ну вот проанализировать, если Бишкекская, он цепляет, он же нисколько больше не летит, нисколько, он дальше его просто тащит, правильно?
Ну, дальше хлыстом он просто падает
да?
на землю.
Да?
И
вот он пошел чесать все это как есть, 747-й гигантский. Значит, хотя бы совсем у забора аэропорта не надо по курсу ставить.
Ну, да, это... согласен. Сейчас вот, я не знаю, как это будет. Да, пытаются сейчас вот в Государственной Думе, пытаемся мы сделать вот эту 30-километровую зону, разбить на, так скажем, на подзоны. То есть там,
да.
где строить вообще запрещено категорически.
Дальше землянки там, пусть где... строят, землянки. Дальше пусть землянки. Скажем, первые 10 километров ничего. Потом землянки.
Нет, подземные бункеры сначала.
Ну, вот что-то типа того. То есть, где строительство полностью запрещено, где плоскостные сооружения, где дальше уже там, где может
Понятно.
Быть возможно строительство жилых помещений. Но на самом деле я просто к тому, чтобы представление иметь 20% Московской
да,
области.
только... Так, это три аэропорта. Вы возьмите сюда и Чкаловск, и Раменское, и так далее, и тому подобное.
Да,
то есть
да.
У вас получится практически вся Московская область.
Это верно.
Ну, так скажем, попадает под запрет в... Вот,
и мы с вами сторонники развития авиации, то есть мы бы хотели, чтобы аэропортов было еще больше.
Я с вами согласен, да, потому что на самом деле весь мир живет, есть два способа перемещения людей.
Да.
Это машина и авиация. Все.
Это правда.
Ну, по крайней мере, в цивилизованных, в больших таких разных странах.
Да. Спасибо большое, понятно. У-у-у. Значит, проблема, да, давайте подытожим вот то, что сказал Максим Суроев. Проблема А есть, Б решить ее категорически трудно, можно пытаться. С. Это не только проблема Бишкека, это проблема всех. И дальше, если мы за развитие авиации, мы должны просто исходить из того, что это будет. Это вот будет так. Да? А следовательно, надо выбирать в частном порядке, в личном порядке. Прикинуть направление взлета, ухода, посадок, заходов и так далее. И выбрать себе дом конкретно, вы в частном порядке. Понятно? Если у вас есть самолеты по курсу постоянно и рядом с аэропортом, я бы вам советовал строить подземный бункер. Ну, его нафиг. Правильно? Нет, мне кажется, так. В движении.
Подъем. В движении.
6 баллов сегодня прям заездили. Заездили, народ вернулся. Прям много торжеств.
Совсем с отдыхом.
Да,
все
да.
работают.
Да. Нас перенесли, кстати говоря, я сейчас впервые... Да нет, в аэропорт Внуково, но теперь нас перенесли. Я теперь смотрю, где? Я в аэропорту Внуково, оказывается, опять нас перенесли. Но не в обычном месте, а ближе к Одинцову. Что-то в Одинцово кинули.
А ведь Яндекс нам обещал, что будет бороться с
телепортацией. Не, не борется. Не может. Сил нету Яндекса против тех, кто это делает. А, Яндекс облажался. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа. Все деньги на рожа.
Девять часов 4 минуты, вторник, 17 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте,
Даренко,
Эльвира.
Доброе утро.
МКАД попадает в 30 километров, что 30 километров. Вообще много проблем сегодня с движением. 6 баллов уже, и тяжело, и все. Видно, вернулись люди потихонечку. Зам главы ведомства рассказал Краснов Коммерсанту, что следствие... Секундочку, ребят, давайте вернемся к художнику Павленскому. Вернемся, потому что после всех новостей о нем. Скажите, пожалуйста, Павленский, кто это? Это кто? Вот я тебе, например, я иностранец. Я спрашиваю, я не знаю, я иностранец, я причелёмкнутый такой.
Ага. Элеонора,
кто это?
Акционист.
Что значит акционист? Что вы называете словом акционист у себя в стране?
Человек, устраивающий акции.
Акции. Человек, устраивающий акции. То есть человек необычного поведения.
Причем весьма скандальный.
Необычного поведения.
Весьма провокационного характера.
Необычного поведения. Он странный. Он дурак?
Я бы сказала, фрик.
Он фрик. Это сознательный выбор или это свойство?
Это сознательный выбор.
То есть он мог бы,
насколько я помню, по образованию, причем весьма умный.
Он мог бы работать в Сбербанке, там, сказать, там, и руководить отделением Сбербанка, мог бы. Но сделался акционист.
Вряд ли отделением Сбербанка, но каким-нибудь отделом в музее там, искусствоведческом мог бы, вполне
мог
себе.
Да.
У него довольно широкий кругозор.
Сознательный выбор, он стал клоуном, то есть вроде меня. В смысле? Ну, правда. Ну, значит, подожди. Хорошо. Он фрик. Он странный человек.
Да, просто
его жизнь вся должна быть странная. Его вся жизнь должна быть странная. Мы не должны удивляться, что он, например, ест гуляш палочками, или, например, пальцами ног ловит ящериц, или еще что-нибудь. То есть вся его жизнь...
Ну, в общем, да, если бы человек, который постоянно раздевается где-то на улице и отрезает себе там какие-то части тела или как-то их калечит, конечно, и потом он приходит домой и говорит своей образцово-показательной жене: «А приготовь-ка мне борщичку», и там гладит детишек по головке, и весь такой вот на ложках играет, там и валенки валяет. Да, это было бы странно. Вот это было бы странно.
Павленский провокатор, сознательный псих, вот говорит 26-й. Неадекватный дятел, предлагает квалификацию Олег 63-й. Господин Юсов, Павленский плод развала системы психиатрической помощи. Считает, обиженный клоун, получивший известность благодаря СМИ, говорит Шифтер. Так может, все и есть акция художественная? Нет, позвольте. Павленский впервые в жизни, сейчас, псих-ля-ля, вот 13-й предлагает квалификацию Павленского. Мессия, мессия, Михаил предлагает. Значит, смотрите, давайте я скажу. Сейчас аполитический активист, Владимир предлагает. А Павленский кто это вообще? Евгений предлагает вот такую степень. Евгений, вы Павленский, я думаю, в результате, да. Лучше бы был несознательным психом, говорит Никитец. Павленский — это мем. Он себя увековечил в интернете, говорит Степан из Вайтрана. Он просто кретин, говорит Алексей. Значит, давайте, все, я перестаю пока читать, а просто пытаюсь сказать. Павленский впервые в жизни, с моей точки зрения, мы не знали других его поступков, совершил поступок рациональный. И я бы даже сказал шкуроспасательский. Шкуроспасательский. Да. Потому что мы люди... Мы не люди подвига. Мы не люди подвига. Понятно.
Почему,
да?
Это?
Ну, хорошо, я человек подвига, хорошо. Нет. Ну, я, конечно, тоже нет. Ну, давай, мы не люди подвига. Если здесь позапахнет жареным или что-то, я, например, скажу: ну, давай в эфир, а мне скажут: а вы знаете, Элеонора, она смылась куда-то в Оренбург. Там. Ну, тут же пахнет жареным. Я не удивлюсь. Но если совсем жареным, если инопланетные динозавры спустятся на Москву, и ты свалишь, я не удивлюсь. Но Павленский валить не должен. Я объясню почему. Потому что он показывал презрение к государственной машине как таковой, и он это презрение не просто показывал, он как бы говорил, что он дразнил государственную машину, в сущности, поступками, которые вербально и невербально заявляли: вы мне не можете причинить вреда, потому что я блаженный. Вот что говорил Павленский. Я блаженный, вы не можете причинить мне вред в силу того, что любой ваш вред вызовет у меня хохот.
Да.
Ну так, он говорил,
когда
его судили за сожженную дверь ФСБ, он требовал, чтобы ему вменяли статью о терроризме. Он требовал этого. То есть он говорил государству: ха-ха-ха, я блаженный, и я требую, чтобы вы надо мной издевались.
Оказалось, что совсем не блаженный.
Оказалось, что он не блаженный. Оказалось, что он мещанин чертов.
Смотрите, он же прикрывается детьми. Он же говорит, что не за себя радеет.
Нет.
А вот детей
тем
не
более,
хочет в детдом
тем
отдавать.
Тем более.
Я вот думаю, что человек, который так переживает за детей,
блаженный
на самом деле
не может
не
переживать за
такие
детей.
Акции.
Блаженный не может переживать за детей. А блаженный один, он не может, понимаешь, у него могут быть потомки в силу того, что он вырабатывает какие-то клетки половые. Но это не дети его, как сказать, его дети все. И блаженный не может принадлежать детям, это абсурд. Понимаешь, ну это абсурд. То есть мы видим на месте, мы видим, что Павленский, который был блаженным, бросавшим вызов российской государственной машине, оказался в общем мещанином. Больше мещанином паскудного поведения.
И то весьма агрессивного.
Он со своей подругой, внимание, что мы слышим от негативно его характеризующих людей? Это негативно, хорошо. Мы слышим, что он позвал актерочку 93-го года рождения, 23 года девочки. А, она еще... не очень опытно в жизни. Позвал актерочку вместе со своей подругой, с которой у него дети.
Да.
И они вдвоем пытались ее изнасиловать.
И даже нанесли ей...
И даже резали ей руки ножом.
И она, вот по словам там директора этого театра Дока, или кто он там, она убежала от них вот полураздетая, в крови вся, в слезах.
Давай скажем, что она была полуголая. Она полуголая, выскакивает от них в слезах 23-летняя девочка, которую они пороли ножом и пытались изнасиловать. Значит, это поступок блаженного, бросающего вызов государству? Нет. Это поступок человека глубоко порочного. Значит, идущего за извращенными инстинктами. После чего его за это ему говорят: ну как же так, не ай-яй-яй. Он валит, обрати внимание, как он умно делает. Он валит в Белоруссию на машине, из Белоруссии валит на Украину, а с Украины он вылетает в Париж.
Молодец.
Боже милостивый, боже милостивый, мы имеем дело ни с каким не с блаженным, мы имеем дело с отточеннейшим каким-то агентом, понимаешь? То есть он совершенно ведется.
Да, но сам он при этом утверждает, что все знали, что у них семья открытых нравов таких, ну, любвеобильных, что они, в общем-то, не прочь любить и других людей.
Меня обманули. Я верил в то, что
она
он
она вроде как втерлась к ним
веришь ли,
и потом
декабре,
написала донос.
В декабре приезжала творческая группа из ФРГ ко мне лично, значит, живущая уже лет 20, бразилка в Германии, она в Германии живет, но она бразилка по происхождению, бразильская женщина, но она в Германии уже лет 20, она драматург. Приезжала и еще второй драматург, немец. Значит, и они приезжали ко мне для того, чтобы я им дал несколько заключений каких-то своих по поводу Павленского. Именно по поводу Павленского. Потому что они в Германии делают радиоспектакль о повстанце, посмевшем бросить вызов системе. Человек там, так сказать, там, ну, я их сориентировал и прочее. Вот, каким-то образом, не знаю, что они записывали, что они используют в радиоспектакле, я не знаю. Но я менее месяца назад, 3 недели назад, говорил о Павленском с немцами, которые абсолютно закатывали глаза от счастья, считая, что он повстанец, такой мессия, действительно, поднимающий народ какой-то и прочее. Но я, мне пришлось рассказать им о Василии Блаженном, вообще о блаженных в российской традиции. Мне пришлось все это рассказать, чтобы они поняли, кто такой блаженный в русской традиции. Что они Павленского считали королем повстанцев какого-то и так далее. Значит, но сейчас это... Да-да, Скайуокер типа, да-да, Скайуокер, Павленский Скайуокер. Но оказалось... Вы знаете, факт попытки изнасилования не установлен, настаивает 93-й. Вы знаете, не знаю.
История, правда, сомнительная. И просто, наверное, самая, если есть самая мерзкая статья, то это вот эта статья.
Нет.
Если кого-то хочется убрать, если тебе кто-то мешает, то, наверное, вот это идеальный сценарий.
Факт нет. Факт того, что она полуголая убегала от Павленского, как она рассказывала. Значит, у нее был... Там целая история артистической жизни.
Мы же не слышали ее. Она ведь не отвечает на звонки.
Она не отвечает. Значит,
и это странно.
Есть некоторая история шоке. Артистической жизни. Есть эта девочка 93-го года рождения. И есть у нее ейный хахель, как будто бы, еще. Которого якобы Павленский бил. Бивал.
Причем он бил его не
ногами,
один.
Бивал,
а вместе там
бивал
со своими двумя друзьями. Там же присутствовала его жена. Вот эта гражданская. И потом еще двое
гражданская
подошли.
Гражданская жена, подруга, говорили, сожительница. Гражданская
хорошо,
жена.
Сожительница.
Сожительница это негативно, а подруга это хорошо, наоборот. Значит, подруга его. Значит, смотри, и мать его детей. А они бивали хахеля этой 23-летней.
Да.
Потом хахеля побили и стали ее утешать, отчего она полуголая выскочила от них с порезами на руках. Понимаете, почему я? Я еще не говорю, что это было изнасилование. Это, вероятно, не было изнасилование. Но они ее раздели и стали резать ножами. А, ну, это, конечно, ну, какое что-то изнасилование? Конечно, нет. О чем вы говорите? Но это, безусловно, не изнасилование. Это просто раздевание догола с порезанием ножом. Ну, это ерунда, правда же? Это меняет дело. Эй, алло, ум есть? Алло, вы что? Он оказался неблаженный. Никакой не блаженный. Вот это вот беда, понимаете, авторитетов. Ты возносишь человека на, практически в космос куда-то и так далее. Потом оказывается, что он просто, ну, господи, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Алло, Сергей. Здравствуйте. Ну, я бы, это, мух отдельно, котлет отдельно.
Давайте отделять, все, поехали.
Да, значит, там блаженный тоже может это иной раз и поколотить там кого-то.
Блаженный это... может, может. Может, согласен. Да.
Потом, что касается вот этой комсомолки юной.
Да.
И отказов там от идеалов. У меня в свое время было там двоих ребят, когда я учился в техникуме. Да. У них там нашли церковный календарь на стеночке.
Так.
Вот. Алло.
Да, я слушаю вас.
Угу. Да. И, значит, там в комитет комсомола, то все потянули там про пропаганду религии там и так далее.
Да.
Вот один, значит, все пытался отшучиваться, значит, это. Говорит, да вы что, ребята, ну как, ну календарь висит и висит, бог с ним. Вот. А второй вот товарищ мой, Вова Иванов,
да.
Я говорю, Вова, не сопротивляйся. И Вова начал там, все я осознал, порвал с религией, значит, все. Так сказать, с родителями, все там, все. Там для все. Народа и так далее. Коли, значит, это выговор, и из техникума турнули.
Вот тот, который не осознал?
Ну да, который не все осознал. Думал, что это хахоньки.
Ага. Вот. А который осознал, а остался?
Вова оказался молодцом, это, прям слезу пустил, его там, правильно. Значит, и потом и в комитет взяли.
Правильно, правильно, все,
вот.
Все.
Вот. Так что я не удивлюсь, что вот эта дамочка, так сказать, она это...
Дамочка-то оказалась...
Вот, да.
Дамочка.
Ну, про этого
я не понял.
Не знаю толком, что сказать, но девушка может быть...
Ох, какая она девушка-то, ох, какая... Я не понял ничего из сказанного, но я поддакивал. Ты обратила внимание, что я поддакивал?
Обратила.
Я не понял вообще ничего из сказанного. Но я понял, что в техникуме была жесть вообще просто. Просто
да,
жесть.
И что дамочка ах, какая. Алло.
Доброе утро.
Я не такая, я жду трамвая, пишет Артемис. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы вот по поводу Павленского. Вот честно, анализ провел я. Ну, нехорошим словом не хочу называть.
Нет, нехорошим не надо. Давайте, хорошим.
Да, нехорошим. Ну, интересно, что? Вот взял и так просто во Францию уехал. Ну, значит, денежки были на это.
Нет, если значит, там... там есть, кто его примет. Тут не обязательно денежки.
Да,
там во Франции могут быть акционисты подобные или люди, которые приезжали к нему сюда брать интервью, с которыми он просто созвонился. Там есть фонды. Понимаете, тут не то, что денежки.
Ну, ему, ему подобные такие товарищи,
да,
которые...
Да.
Ну да. Вот, и исходя из этого я понял, что...
Ну, он нас подвел, ну, подвел он нас, ну, он хотел быть кумиром и все, ну, что это будет, а? Подвел, ну, меня
я
лично
думаю,
подвел.
Немножко извращенно, так сказать, понимание жизни, и поэтому он, так сказать, в нашем обществе, он не приживет, ему дорога на плаху, чтобы ему там голову отрубили.
На плаху блаженный рад идти, понимаете, в чем дело?
Так он не блаженный.
Так он не блаженный, он оказался, конечно. Все, никуда он ничего не будет прибивать. Мне говорят, теперь он пусть мошонку к Эйфелевой башне прибьет.
Уже появились эти мемчики в интернете с картинками.
Все, он не будет ничего прибивать. Он оказался человеком рациональным, ловким. Ловким.
Смелым, умелым. И джунгли его зовут.
Вот он нет, его зовет какое-то мещанское счастье, насколько я понимаю. Он имитировал блаженного. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Денис.
Здравствуйте. Да, Денис, слушаю вас. Да.
Я вам хочу рассказать случай своей жизни.
Давайте.
Было я как-то в командировке, где-то, по-моему, в Омске, я был в командировке.
В Омске.
Познакомился с девушкой.
Вы познакомились с девушкой?
Я познакомился с девушкой.
Да.
Пригласил ее, она согласилась, пригласил ее в гостиницу. Молоденькая девушка, все нормально. И буквально через полчаса стук в дверь и приходит, ну как классическая ситуация, двое ее знакомых. То есть это развод, бывает развод. Я не говорю, что здесь так было.
Да.
Я вот из своей жизни.
Скажите, просто, а вы, ну все-таки продолжим про вас. Вот сейчас очень интересно. Вы чего лишились? Денег? Там, сказать, мизинца, чего еще, что-то?
Ну, я ничего не лишился,
Вы отговорились, что девушка...
Отговорился, да, отболтался, отговорился.
А они ее увели или оставили после того, как вы отговорились?
А, так, еще раз.
Они ее увели или вам оставили?
Увели, конечно, конечно, вот, увели. Сразу
вот,
видно,
Денис,
что
Денис, вот высший я класс, вот высший тому, класс был здесь... бы, если бы они вам ее еще и оставили. Вот это был бы высший класс.
Нет, ну я просто говорю, быть может все. Нельзя так тоже обвинять. Здесь быть может все. Я просто вот случай своей жизни вам расскажу.
Нельзя, да. Обвинять нельзя.
Рассказал.
Да-да-да, спасибо. Спасибо большое.
Вот у меня такое ощущение, что у Дениса в жизни тоже было все. Вот,
у Дениса все было. Все абсолютно. Нет, Денис один из самых опытных людей в мире. Хорошо, значит, они уголовное не делали. Там, конечно, все очень пылко, все очень удивительно. Там, кстати, тоже рубили мизинец, я теперь не могу найти где. Кто кому рубил мизинец? Ты читала историю Павленского?
Ну, читала.
То ли его подруга рубила мизинец там в какой-то момент ввиду того, что у них были размолвки, то ли еще кто-то рубил что-то.
Ну, вот эту подробность я не видела. Да, я смотрела еще интервью с ним, где ему задали вопрос, что вы сделаете, если вас не будут выпускать за границу.
Да.
Ну, типа, вот вы, например, будете в другом государстве, и вас при возвращении в Россию вы поймете, что вас больше не выпустят. И он, он долго думал.
Наоборот, выпустили.
Нет, ну это была теоретическая постановка.
Да.
Вот. Он долго думал, и потом говорит, ну, скорее всего, я вернусь в Россию, и потому что я хочу создавать проблему этому государству. Вот,
да, да.
Показывать пороки этого государства и так далее.
Значит,
и он буду там.
Он,
постараюсь как-то вот
и он как раз ровно
ситуацию.
Этого не выполнил.
Да?
Он ровно этого не выполнил. Он прилетел в Шереметьево, и его вместе со своей вот этой подругой, значит, с которой у него дети, Оксана Шалыгина, вот, они прилетели, и их попросили поговорить. Значит, повели на, ну, опрос, я так понимаю, опрос, это не допрос. Я здесь не настолько сведущ в юридической науке, но это был как опрос или беседа с МВД или с кем-то вот так, да? По поводу как раз вот этой прекрасной девушки 23.
Ну, их там долго держали.
7 часов?
Да.
7 часов. Раз, значит, там история с этой Слониной, вот как. Слонина – это актриса, вот эта 23 лет.
Анастасия.
Анастасия, да. Значит, смотрите, что он какой-то актер театра ДОК встречался со Слониной. Нет, актер какой-то. А актриса театра ДОК – Слонина. Актеру показалось, что Павловский и соратница оказывают ей знаки внимания. А, актер... Актеру показалось, внимание, что же вы вникните, пожалуйста, в нравы и мораль театральной богемы. Значит, существует актер. Ему нравится 23-летняя актриса.
Нет, они с ней встречались, она ему не просто нравится.
Не просто нравится, а эффективно нравилась, деятельно. Деятельным путем деятельного раскаяния нравилась. То есть она
Этот представитель театра, который все время дает интервью.
Он понял, он ревнючий.
Нет, он сказал, что там была такая цитата, положил глаз, что Павленский с женой положили глаз на эту Настю.
Внимание.
Актер
ревнючий, а может, она жаловалась тоже. Бывает, что девочки жалуются своим хахелем, что, дескать, на меня положили глаз. Окей. Значит, смотри, актеру показалось, что Павленский его соратница, оказывается, есть знаки. То есть, актер ревнючий пошел поговорить. Началась переписка, абсолютно гопническая, как рассказывает продюсер, где они договорились о встрече. Подъехала машина, из нее вышли 4 человека, стали избивать этого актера. То есть это не джентльменская была дуэль, никакого Д'Артаньяна, ничего. Сразу гвардейцы кардинала прибывают целой толпой и начинают избивать. Понятно?
Мы будем драться один на один, ты и моя свита.
Да, вот именно. И, значит, дальше. После этого они ее, избив ейного хакеля, ее зовут в гости.
Она уже с ним рассталась.
Как-то после этого
она уже с ним...
Она говорит, раз тебя за меня избили, то я с тобой расстаюсь. Ну, это очень нормально.
Раз ты не смог меня защитить.
Нет, раз ты не смог себя защитить даже. Ну, хорошо. Была попытка изнасилования, это говорит продюсер. Ей нанесли ножевые ранения, не опасные для жизни, на руках. Она вышла оттуда почти голая. Почти голая, это как в носках или в чем, не знаю, в обуви. Наверное, в обуви. С изрезанными пальцами. Случилась эта история в декабре. Теперь его хватает. Все мне понятно. Все мне стало понятно. Они просто развратные, какие-то удивительные животные. Люди странные. Ну, правда, извините. Ну, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, да.
Здравствуйте.
Сергей, Виктор, Москва, спасибо за эфир. Но я вот хотел бы такую историю рассказать. У меня есть товарищ довольно близкий. И у него была, подруга. Он за нее вступился, потому что ее, молодой человек, или там бывший молодой человек, агрессивно с ней себя вел и домогался. В итоге они подрались.
Подрались.
И та
его подруга вместе с этим парнем написали на него заявление, ему дали 3 года условно.
Вот я вам хочу сказать, что... женщина никогда не поймешь, это правда. Вот вы правы, да, абсолютно.
Поэтому тут я считаю, что лучше вообще таких ситуаций как бы обходить, если женщина провоцирует ситуацию.
Обходить невозможно, вы же не призываете нас стать гомосексуалистами. Нельзя обойти, женщин невозможно обойти.
Сергей, я имею в виду, что если женщина провоцирует конфликт, я думаю, что мудрая
женщина никогда
не будет сталкивать лбами двух мужчин.
Мудрая женщина? Самый главный способ женщины повысить свой авторитет, это рассказать, что он на меня так смотрел и в лифте близко придвигался. О чем вы говорите? говорите? Он на меня так смотрел и в лифте придвигался. У меня была такая сотрудница. Она все время оттягивала пальцем декольте и говорила, я сейчас проводила его, он на меня так смотрел, и в лифте он совершенно не давал, я не могла дышать. Серьезно. Я абсолютно, я говорил, убери свои сиськи. Как тебе не стыдно? Что ты делаешь? Правда. Она была постарше уже, и я мог с ней объясняться совершенно прямым текстом. Но действительно так, женщина, которая расскажет, что к ней пристают, просто повышает свои акции всегда. Вот что, они только этим и заняты. И каждый день, если к ним никто не приставал, она считает, что день прожит напрасно. Серьезно, 7373948.
Слушайте, одно дело рассказывать, другое дело...
как она рассказывает другому мужику, который порежет того. Здрасте. Бабы это делают, они стравливают, естественно. Алло, здравствуйте.
Вот такой случай из жизни.
Давайте.
Девушка кричала, помогите.
Да.
Звал ее мужчина, вступился, возник у нас конфликт. Дальше я почему-то начал ощущать удары сзади, оказалось, что это она, кричит, не бейте его, не трогайте. Ладно. Я, конечно, после этого случая задумался. Безусловно, надо помогать нуждающимся в помощи, да, от физических каких-то насилий. Но, тем не менее, женщин не понять.
Да. Женщин невозможно понять. Вот слышишь, приходишь к ней на помощь. Видишь, вот люди рассказывают. 7373948.
Я вот понимаю.
7373948. Нет, она в путь. Конечно. Алло, здрасте, да.
Доброе утро, Михаил Гагарин. 2 мощных аспекта. Смотрите, вся жизнь театр.
Да.
Театр нас учит, что лучшая импровизация – это тщательно подготовленная импровизация.
Да.
И в случае с Павленским, 90%, что происходило именно как Эльвира описывала, дома борщ-сок, проверка банковского счета, перекидка с карточки на карточку и так далее. То есть это чисто... четко подготовленная операция.
Но раньше он давал нам понять, что он человек не от мира сего.
Он... роль одевал маску, нам и Гамлет человек показывает, но он не является дома
Гамлетом. Понимаете, в чем дело? Но хотелось же верить, что вот мы с вами просто люди, вот вы и я, мы просто люди, а есть какие-то святые, ходят по воде взад-вперед, понимаете?
К сожалению, новости. А если глубже копнуть, то я считаю, что здесь вот мы как реакционная политика по борьбе с Западом, а у Запада у нас на каждый... пласт общества есть свой человек.
Я понимаю.
Класс, вот вам Навальный.
Это грустно.
Вы фрики, вот вам фрик.
Грустно. Ладно, новость.
9:35, сейчас я проанонсирую гостей на вторник, 17 января. В 11:00 в передаче «Хороший вопрос» экономист Михаил Делягин. Можете задать все свои волнующие вас вопросы по поводу, например, хотя бы инаугурации Трампа, как это повлияет на рубль-доллар, что нас ждет в экономике. В 12:00 в передаче «Народный адвокат» ждем Руслана Яхудина. Он будет отвечать на ваши жалобы, вопросы по поводу брачных договоров, по поводу раздела имущества и разводов. Обо всем об этом можно поговорить в 12:00. В 14:00 в «Чемоданах» у нас путешествие в Нижний Новгород. Отвечать на ваши вопросы и рассказывать об этом прекраснейшем российском городе будет Елизавета Гавриленко, редактор радиостанции «Говорит Москва». В 15:00 в «Пиджаках» мы ждем директора Института глобализации и социальных движений Бориса Каргалицкого. Он, кстати, говорил о том, что 2017 год – это решающий год, и он будет очень важным в плане принятия политических решений. А вот каких, можно спросить у него в 15:00. В 17:00 00 в передаче «Против всех» у нас член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Он, кстати, накануне говорил о том, что Москва готова пойти на совместное разоружение ядерное. Вот это после заявления Трампа. Но вот подробнее об этой его позиции можно расспросить в 17.00 в передаче «Против всех» Олег Морозов.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Блистательная догадка антрополога Савельева, блистательная абсолютно, подтверждается рядом исследований. И вот в частности, генетики доказали, что умные люди вымирают обязательно, они обречены, они никогда не дают достаточного количества потомства. Наблюдение за жизнью исландцев. Взяли Исландию, потому что они довольно отрезанные, так сказать, там, и довольно изученные. Вот, так сказать, приятно, что это остров, остров далекий от всех и хорошо изученный, в том числе генетически хорошо изученный. И взяли исландцев, которые подтвержденно, ну, скажем, не пакистанцы. Потому что там есть исландцы, которые и пакистанцы, и бангладешцы, и еще какие-то исландцы. А тут вот подтвержденно исландские исландцы. И посмотрели несколько десятков мутаций и вариаций в ДНК, которые связаны с высокой успеваемостью в школе, вообще в университете и так далее, и так далее. Значит, что же обнаружилось? С высоким уровнем интеллекта связаны несколько десятков мутаций. Значит, выяснилось... Секундочку. Воспользовались банками данных, сравнили между собой уровни образования, мелкие мутации в ДНК примерно 110 тысяч исландцев. Смотрите, это фундаментальное большое исследование. Да? Так, так как на уровень успеваемости влияют десятки и сотни разных генов, ученые изучали не отдельные мутации фрагмента ДНК, а целые группы генов, то есть некие композиции генов, которые приводят к высокому интеллектуальному уровню. Оказалось, что все гены, связанные с уровнем... Секундочку. Значит, оказалось, что держатели, носители умных генов, чем умнее, тем меньше детей производят на свет. Ну, в массе.
Так.
В массе. Мы не говорим, что там отдельные представители и что-то еще. Там Чингисхан какой-нибудь или Лев Толстой. Нет. А в массе. Вот о чем речь.
Хорошо. А с чего, значит, вывод о том, что они вымирают?
Они вымирают. Они вымирают, потому что они для того, чтобы воспроизводиться, надо оставлять на женщину, по-моему, в России сейчас 2,33 ребенка. То есть, строго говоря, 7 детей на 3 женщин. 7 на 3. На 3 женщин. 3 женщины, 7 детей. Жена одной 3, и у двух по 2. Вот это тогда воспроизводится. Просто в ноль воспроизводит. Внимание, в ноль.
То есть это не...
Значит, а для того, чтобы расширять популяцию, ну, например, есть три женщины. Мужчин не считаем. Мужчин может быть один, там, 80, какая разница. Не имеет значения, сколько мужчин. Имеет значение, ну, а хоть один должен быть, окей? Значит, считаем только по женщинам, потому что воспроизводство идет. Значит, есть три женщины, строго говоря, да? Вот 30. У них должно быть 70 детей. 70 детей. А для того, чтобы воспроизводиться, естественно, более 70, то есть экспансия более 70, например, 80, 90, 100 детей на 30 женщин. Вот тогда, вот скажем, у каждой 3, тогда точно расширяется популяция.
Так, они...
Значит, что происходит с умными? У умных менее 2,33.
Не размножаются.
Значит, они не размножаются. Они размножаются, не знаю, от 1-2 детей. 1-2, следовательно, менее 2,33 на женщину. Внимание, на женщину, еще раз, не на мужчину. Мужчина, пожалуйста, может. Понимаешь, о чем речь?
Я понимаю, я просто хочу подвести это к новости.
Очень простой идее. Очень простой идее. Да, прошу.
Я хочу подвести к новости о том, что сейчас было, да, что 50%, 8 человек в мире держат 50%. Я предполагаю, что это люди умные. А раз они вымирают, значит, в будущем большее количество ресурсов будут держать большее число людей.
Антрополог Савельев в одной из своих работ.
Мы придем к равноправию.
Уважаемый мной.
Умственному и по ресурсам.
Нет, мы не придем. Мы придем к тому, что над этой толпой посредственностей все равно образуется кто-то умнее их. Понимаешь?
Но они же вымрут.
Нет,
они вымрут, останутся все посредственности. И все будут владеть равным количеством ресурсов.
Что нет. Потому что всегда обнаружится, что, значит, всегда будет так, что из толпы посредственности кто-то один будет умнее. Понимаешь, в чем дело? И он и будет их умный. Другое дело, что он тоже обречен на вымирание. Понимаешь?
А если они все повымирают? И вот пока не случится следующая мутация, вот эта случайная, умная.
Ты не хочешь понять, что если есть 10 человек, 10 идиотов, например, идут 10 идиотов. Нет, есть 10 идиотов, например, да? Один из этих идиотов самый умный среди идиотов. Ну что, нет?
Да, но это не значит, что он заберет у всех, допустим, там, по 100 пряников, да? Может быть, он будет недостаточно умным, чтобы забрать 100, он заберет по 20.
Да.
Допустим, и у них останется больше.
Да.
А это значит, что остальные будут жить, например, в домах хороших.
Я звоню Сергею Савельеву.
А не в дачных поселках.
Обслуживание абонента временно приостановлено.
Мамочка, ну что такое? Какая неприятность? Какая неприятность? Сергею Савельеву. Сергею Вячеславовичу я звонил. Значит, смысл в другом. Я тебе объясню. Всегда среди 10 идиотов, 100 идиотов, среди них есть один умный все равно, который их покорит, значит, или нахрапистый, или умный, или человек комбинаторики, который, сказать, там использует амбалов и прочее.
Нет, я согласна.
Всегда это будет так. Не зависит, какой у них мозг. У них мозг. Сергей Савельев пишет об этом, что мозг неандертальца был 1520 граммов. 1520, средний. Средний мозг кроманьонца был, так сказать, это 30, там, не знаю, 40 тысяч лет назад. Был 1540 граммов. 1540. То есть мозг неандертальца и мозг кроманьонца равны. Равны. Сейчас у целого ряда популяций, у целого ряда популяций мозг 1270-1250 граммов. Угу. То есть мозг сегодня меньше, чем у кроманьонца. Почему он меньше? Объяснение очень простое. Меньше стрессов. Понимаешь, если бы ты пробиралась домой... Точно понимаешь, что тебя сожрет саблезубый тигр. Сказать там, ну, понятно, да? То есть, одним словом, а твой мозг должен... Мозг решает экстренные задачи. Мозг вообще, сказать, там, ленивый и так далее. Согласно Савельеву. Пожалуйста, почитайте, Сергей Савельев. Нищета мозга. Значит, мозг решает экстренные задачи только тогда, когда они действительно угрожают существованию человека. Существованию этого самого мозга в сущности.
Да.
Значит, если бы ты знала по пути до метро, вот здесь, там, 50 метров, что тебя точно упадет сосулька, после чего тебя обворуют, после чего тебя отрежут голову, после чего тебя просто фактически съедят, де-факто съедят, все, после чего тебя изобьют и так далее, значит, ты бы тогда рассчитывала на свой гигантский мозг, чтобы проникнуть в это чертово метро и спастись.
Да.
Это был бы настоящий квест, понимаешь, настоящий квест с убийством в конце. А если ты просто идешь лениво, по очищенному Лексутовым, или кто там чистит, я забыл, Бирюкову, по тротуару, и все у тебя офигенски, то зачем тебе мозг? Зачем тебе мозг, понимаешь? Ну, ты ничего не решаешь, какие-то задачи решаешь. Зашла, купила булку, зачем тебе мозг?
Ну, все-таки он же не скукожился,
да ничего, даже конца. Какие задачи решает твой мозг, объясни мне. Значит, какие стрессовые задачи? Стрессовые задачи. Без этого ты умрешь, реально. За сегодня ты какие задачи решила? Стресс? Никаких. Ответ.
Все-таки нет, да.
Нет. И не решишь до конца дня ни одной. Ответ. Ни одной. Понятно?
Ну, кроме случайной ситуации, которая может возникнуть.
Ну, все. Ну. Значит, я думаю, что она не возникнет. У тебя случайные ситуации будут возникать одна в 10 лет. В то время, как у кроманьонца, такие случайные опасности, которые несли ему гибель, возникали несколько в день. Несколько, не одна, а несколько. В день. Соответственно, его мозг был больше, чем у современного человека. Дальше. Мозг умный, правильно составленный. Он настолько редок, что... И дальше. Они не размножаются. Ну, это так. Вот смотри, нам биолог звонит. Сейчас мы биолога, звонок биолога примем. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро,
здравствуйте.
Сергей, радиослушатели. У меня, во-первых, Сергей меня зовут.
Да.
Во-первых, у меня много вопросов к этому исследованию, как у биолога, да?
Да.
К тому, что ли там исследовали на исландцах, потому что очень-очень играет всегда большую роль, кого мы берем, кого мы не берем, чем считаем. И обычно, даже если получается какая-то корреляция, может быть, то это вовсе не значит, что кто-то вымирает или что-то, это вопрос интерпретации. А во-вторых,
да.
Не значит, если мозг стал меньше, не значит, что он стал менее эффективным, потому что могу привести в пример современные, например, процессоры для компьютеров, да, которые,
да,
в общем-то, большой, и сейчас они все эффективнее и эффективнее, но если мы возьмем процессор, считающий чип ГПУ графический, у,
да,
видеокарт, то он мощнее там в разы, в десятки раз. Он заточен под конкретную задачу, и он у вас будет кодировать, да, видео или там обсчитывать 3D-объекты Быстрее просто в разы, а процесс центральный не сможет это сделать. Он более универсальный.
Позвольте обратить внимание на... обратить внимание ваше на то, что мозг остался тем же самым, той же самой массой жира, которой он и был. То есть устройство его не поменялось. Если вы когда говорите о компьютере, вы говорите о принципиальном изменении способа хранения и обработки данных. А мозг у кроманьонца и у нынешнего человека – это тот же сгусток жира, тот же самый.
Больше... Ну и процессор тот же самый кусочек кремния, кристалл.
Да, абсолютно. Нет. Процессоры поменялись, там все поменялось. Нет,
другая архитектура, да. Но если мы возьмем мозг слона или кита, он будет больше нашего, но это не значит, что он будет там лучше...
Тем не менее, умные люди оставляют потомство меньше, чем глупые, и умных становится все время меньше. Вот и все.
Об этом я вам тоже могу сказать, что существует такое, Елене, как нормальное распределение, от которого мы не денемся никуда никогда вообще, который выглядит как такой сглаженный холмик.
Да.
И те, кто там в самой середине, у них обычно все хорошо, потому что они в массе. А вот те, которые по краешкам, они нужны только в какие-то критические моменты, когда у нас происходит массовое вымирание, и вот те, кто где-то с краешку сильно выбивается, они, может быть, им удастся выжить, да?
Да, эростратегия такая. Да. Представители эростратегии, герои, в сущности, которые не нужны в обычной консервативной стратегии.
Ну, в общем, да, и вот они нащупывают...
Вы живете в Москве?
Да.
Вы родились в Москве или прибыли сюда из какого-нибудь...
Да, я родился в Москве.
Вот видите, значит, вы родились в Москве, и вы уже несколько десятилетий здесь пребываете.
Да, уже...
На основе вашего анализа, скажите, пожалуйста, за последние несколько десятилетий Москва стала в среднем глупее или умнее?
Я не могу... Ну, вот вокруг меня-то конкретно умнее. То, что я могу сказать про свое окружение.
Да.
А в целом, в среднем не могу судить, у меня нет таких данных.
Ну, хорошо. Но возьмите места, не вашу работу и квартиру, где вы изыскали правильную работу и правильные людей, которые вас окружают, и вы их трудом человеческим воспитали друг друга, правда же? А взаимно воспитали, естественно. А возьмите места, где вы появляетесь спорадически. Например, гаражный кооператив или какой-нибудь там спортзал или еще. Там люди в среднем стали умнее или глупее?
Вы знаете, Сергей, вот я сейчас задумался, потому что я редко бываю, наверное, в таких местах. Может быть, это неосознанно, но целенаправленно редко я в такие места попадаю. Чем дальше, тем реже.
А я вам скажу, потому что она стала быдловатее раз в тысячу.
Ну,
она стала быдловатее.
Не знаю, я вспоминаю, например, своих одноклассников в младшей школе, да, или там в средней, и их семьи как-то. Я бы не сказал, что что-то сильно к худшему. У меня была не очень удачная начальная школа, поэтому...
Я вам скажу, что Москва превратилась в такую трубу пылесоса, из которой выдувает умных людей, поэтому эта исландская трагедия очень созвучна моей личной. Понимаете? Потому что прежде в ряде мест я мог, ну, я говорил уже об этом, что, пойдя в гараж, я мог поболтать с докторами наук.
Ну, сейчас такое тоже бывает, наверное, иногда, но я бы не связывал свою личную ситуацию. Это нужно как раз компетентное исследование, хорошее, большое, но как сделать его действительно объективным, это очень... Это задача гораздо сложнее, чем собрать, собственно, какие-то вот данные.
Сейчас, отправившись куда бы то ни было вне моей обычной среды обитания, я могу побеседовать с господами, прибывшими из Нагорного Бадахшана. Больше ниоткуда. Никаких докторов.
И даже оттуда,
если позволите, Сергей, и даже оттуда прежде у меня служил сторожем на даче преподаватель консерватории из Душанбе, а теперь уже приезжают и вовсе простецкие ребята.
Думаю, что ваша ситуация связана еще и с тем, что, так, на скидку я могу сказать, с возрастом, да, что люди, которые вас окружали, они потихонечку... куда-то все, так сказать, покидают ваше окружение.
Теплые места.
И чем дальше, тем оно будет только...
Вы имеете в виду, что они убывают на тот свет?
Да, ну,
нет.
В частности,
да. Нет, не думаю. Не думаю, если честно. Спасибо.
Нет, просто с возрастом логично, что ты уже не сторож.
Да нет, дело в том, что, нет, дело в том, что умных становится больше вообще умных. Да, наверное, сейчас я думаю. Черт, ребят, я начинаю сам себе противоречить. Нет, что я могу сказать про умных? Давай проанализируем количество умных, количество глупых. Во-первых, люди за последние, допустим, 20 лет, возьмем 20 лет, люди за последние 20 лет, безусловно, лучше владеют языком и пишут. Вообще. Несмотря на то, что они стараются в Фейсбуке обязательно хоть одно матерное слово употребить в своем посте, даже девушки, значит, тем не менее, пишут лучше. Ну, лучше. 20 лет назад писали хуже. Ну, просто совсем хуже, намного хуже. Значит, дальше, что еще? Безусловно, точно люди быстрее соображают. А сейчас развенчаю теорию этих прекрасных ученых. Люди быстрее стали соображать. Предыдущие люди соображали ковер, хрусталь, собрание сочинений Драйзера.
У предыдущих людей не было такого стимула.
Нет, у них вообще нет.
Технологически сейчас время очень быстро
движется. Нет, что значит стимул? Что, слово стимул, что означает в этом предложении?
Не, ну вот как я себе представляю там предыдущие годы, да, там предыдущее поколение, что они приходили с работы,
развития,
могли почитать книги,
паттерны развития предыдущих людей состояли из ковра ГДРовский, ковер ГДР, хрусталь Чехия, собрание сочинений Драйзера, Теодора Драйзера, понятно? Все, Титан-стоик, американская трагедия, финансист Титан-стоик. Все очень хорошо известно.
А сейчас за день ты успеваешь побывать в сотне мест благодаря интернету.
Да, да, безусловно
и прочитать совершенно разную информацию, впитать ее в себя, увидеть.
И тогда мы обнаружим, что умных людей становится больше.
Они становятся другими.
Ну, их
вот
больше.
Мне кажется, процент, больше, честно говоря, он становится, ну, вот из этого числа...
Скажите,
средний,
давай проголосуем.
Средний уровень, мне кажется, повышается.
Умных становится больше или меньше? Ну все, давайте все. Ребят, только не звоните те, кому 4 годика или цвета. Мне нужно, чтобы люди могли хотя бы сопоставить за 10 лет. Если за 10 лет, пожалуйста, вам 30, вы можете. Если вам 25, вы можете сопоставить. Если вам 12, вы не можете сопоставить. Нет, не можете. Все. Если вам 12, не звоните. Просто умных становится больше. 134, 21, 30 вокруг вас. Умных становится больше. 134, 21, 35. Глупых становится больше. 134, 21, 36. Все, очень просто. Я начинаю думать, что умных становится больше. Не знаю почему.
Я просто думаю, что средний уровень становится другим. Вот и все.
Не-не-не, я начинаю вспоминать стариков, которые действительно со своим хрусталем.
Не, ну смотрите, мои, например, разговаривают в скайпе.
Кто?
Ну, сейчас. Их можно считать умными?
Мои, кто же мои? Что значит мои?
Ну, мои бабушки с дедушкой.
Скайп — это отсталый способ связи.
Неважно, он вполне себе подойдет
я
для
завел
связи
скайп,
там, с Германией.
Я завел скайп в 2002 году. В 2002 году я завел скайп. Там было всего на весь
для
скайп.
Для людей, которые 2 года назад не могли написать смс-ку, и которые сейчас свободно читают новости в интернете, это...
Когда я пришел в Skype, там была внизу статистика. В данный настоящий момент в Skype находится. Там было 2 миллиона человек. Я пришел в Skype когда-то в 2002 году. Было 2 миллиона человек в Skype. Потом сказал 5, 7, 8, потом я оттуда ушел. Ну все, ну сколько можно. Тем более их сейчас продали Microsoft. Нафиг они нужны мне теперь. Их продали Microsoft. Ты знаешь,
и тем не менее, да? Для переговоров из другой даже страной это очень удобно.
Ну, хорошо. То есть они, наконец, твои дедушка с бабушкой дожили до правильной, как это, ability, как это перевести? Ну, возможности, способности пользоваться средствами связи 2002 года. Я понимаю. Хорошо. Давай сейчас остановим это голосование. Умных становится больше. 26%. Глупых становится больше, 74%. Почему? Но я пришел к выводу, что умных становится, а мне противоречит аудитория.
Мой дед стал учить третий язык, английский, 85. Сейчас английский ему 91. Язык. Он владеет айфоном и печатает статьи. Смотрите, это тот же человек.
Подожди, а предыдущие 2 языка какие?
Ну, не знаю, не уточняется.
Кто это пишет? А, я думал, ты про своего деда.
Нет, это слушатель нам.
Мой дед начал учить третий английский язык. Уничающих становится все больше, а закон ОМА никто не знает.
Вот не надо, что закон ОМА не знает. Я недавно ехала в маршрутке, школьница по виду, как, значит, дышала на стекло, и на этом стекле нарисовала не смайлик, как делаю обычно я, а нарисовала там закон ОМА для короткой цепи, ну, для участка цепи.
Закон ОМА, эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника электрического напряжения, силы тока, протекающего в проводнике и сопротивления проводника, установлен Георгом Омом в 1826 году, назван в его честь. Чего вы нам плетете? В своей работе Ом записал закон в следующем виде. Х равняется А дробь Б плюс Л, запятая 1, где Х. Показания гальванометра, сила тока. Товарищи дорогие, сегодня не знать важно, а знать способы важно. Вы не понимаете принципиальные вещи. Современность заключается в методах, а не в сведениях. Если вы собираетесь накопить сведения в своей башке бестолковой, то вы поймите, у вас способ запоминания таков, что вы начнете помнить выдуманные воспоминания. Вы же тоже об этом читали, конечно, исследования. Да? Это не надо. Надо выучиться способом. Сегодня вы должны стать просто цирковым пуделем. Для того, чтобы быть умным, надо быть просто цирковым пуделем. То есть выучиться трюкам, способом. Способом. Понятно, да? И трюк заключается в следующем. У вас все время в одной руке iPad, а в другой iPhone. Понятно? Ну, я не знаю, пожалуйста. Пусть там Samsung и тоже взорвется в какой-то момент, неважно. Значит, у вас все время в одной руке должен быть планшет, а в другой руке телефон, смартфон. Тогда вы научитесь способам. Когда вы научитесь способам, будете знать правильные сайты, будете знать правильные поисковые машины. После этого вам не нужны сведения. Понятно?
А я согласна. Ну, вот, не обязательно знать, как
прочитал вам закон ОМА.
Траекторию, если ты сможешь ее найти в интернете и уже
я прочитал им закон ОМА. Теперь другой вопрос. Сережа, а ты понял, что ты прочитал? Я скажу, нет. Я не понял, что я прочитал. И не хочу понимать. Да. Я был на курсах Нарбекова, так был вопрос, каким стал мир в последнее время. Любой ответ был отражением внутреннего текущего состояния. Хорошо, 7373, мыслящих становится меньше. Понимаешь, в чем дело? На самом деле, увидеть все равно тяжело. Хорошо. У умных становится больше или меньше? Мы понимаем, меньше,
74%. 74%?
Ну, ты не записала?
Нет.
Вот подожди, сейчас, секундочку, я тебе скажу. Значит, умных вокруг меня, это люди говорят, становится больше 26%, меньше 74%. 74%. То есть общий негатив есть у людей, общее ощущение негативное. У меня переубедил этот биолог. Потому что я стал думать действительно про старперов, и я понял, что на самом деле умных становится больше. Я остаюсь при своем мнении в движении.
Подъем в движении.
В том-то и прикол, что вы прочитали не закон ОМА, говорит Денис Михайлов. Михайлов, простите. Значит, ребят, я прочитал закон ОМА. Вот здесь... Хотите, чтобы я вам всю Википедию шарахнул?
Уравнение Ван дер Ваальсен.
Что ты говоришь? Она сорит словами, она сама, да, не понимает, сама не понимает смысла сказанного. Ты понимаешь смысл сказанного?
Это химическое уравнение.
А тут ты знаешь. Ну хорошо, неважно.
Помню со школы.
О боже. Значит, 5 баллов город, и посмотрим, что у нас в городе. Очень плохо на Кремлевской набережной, очень плохо. Она прям такая совсем стоючая. И на Софийской, вот здесь вот все, что связано с Москвой, рекой, поверх Болотного острова. Потом очень плохо на Таганке, это на Садовом кольце. Поехали дальше, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранятров Сережа, все деньги нарожал.
Десять часов 6 минут, вторник, 17 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. И давай говорить о богатых. Богатые теперь. Состояние 8 мультимиллиардеров превышает состояние половины человечества. Я думал о том, хорошо это или плохо. Понимаешь, в чем
я
дело?
Я думала о том, сколько это. Ну, то есть я могу себе представить, сколько у них денег. И поняла, что не могу.
Давай представим себе, что такое половина человечества. Ну, надо сказать, там, ну, во-первых, это очень разные люди. Это очень разные люди. Но, наверное, половина человечества — это 3,6 миллиарда человек. Миллиарда, внимание. Значит, это понятно, что это там, так сказать, там вся Африка, например, весь, вся страна Бангладеш. Вся, за исключением их богатых. У них есть свои богатые тоже, да, в Бангладеш. Свои какие-то короли, там, так сказать, там это африканские, зимбабвианские жены там одеваются в Лондоне, и у них там свои квартиры и прочее. Это мы понимаем. Но в массе, мы получаем некие 3,6 миллиарда человек. Вообще несправедливо, вообще как по подходу несправедливо, да? Потому что в каждом племени есть свой. Если, так сказать, там,
ну, да,
есть какое-то племя, у которого вообще никаких приспособлений, только палочки для разжигания костра, то есть кто-то в племени один, у которого три палочки для разжигания костра. Ну, значит, он кто? Он кто? Он богатый.
Богатый,
он
да.
Богатый. Он богатый, и больше того, он вправе распоряжаться ресурсами. Если в какой-то момент значит, останется мышей, которых они ловят и едят, меньше на этой территории, то он все равно не умрет от голода. Умрет кто-то. Федя, значит, Федя, вы умираете сегодня, вы знаете. Да, а мне вот вашу мышь отдайте, пожалуйста, я ее съем. Почему? Потому что он здесь контролирует эту шайку.
Вот, я тоже думала, что они же не пользуются всем этим. Они же, конечно, скорее просто управляющие.
Конечно.
То есть, ну, ты не можешь больше, чем, ну, 5 машин ты себе заведешь. Ну, что ты будешь делать с 20?
Нет,
ты же не сможешь на них
не
на всех
можешь,
ездить.
Не можешь, не можешь. Больше того, с известного момента мы считали когда-то, я уже рассказывал, с Неклесой Александром Ивановичем, и мы пришли к выводу, что в современном мире человек, обладающий 100 или 150 миллионами долларов, получает вообще все. Вообще все, но не в собственность.
Угу.
Потому что если ты покупаешь остров, то ты можешь истратить на остров 100 миллионов как раз, да?
Да.
И если там самолет, худо-бедно, там, 30-50 миллионов долларов, яхта более-менее приличная, еще 30 миллионов долларов, там, ну, 50. Значит, по Любасу выходит 200 миллионов сразу, да? Остров соточка, самолет 50, яхта 50, вот тебе 200. А где ж тогда, на что же, как же жить, господи, не остается денег.
Тянуть без зарплаты.
Да. То есть, на самом деле, человек, что такое богатство? Богатство это некий ресурс, угу, который человек не может потребить как личность.
Да.
Выше известного уровня.
Угу.
Известного уровня, ограничивающего его физиологически и неправильно. Я сам перебираю, пытаясь найти правильное определение. Я сам перебираю. Физиологически. Ну, слушай, условно говоря, он может съесть сколько-то черной икры. Ну, сколько-то. Потом у него, так сказать, наступает проблема. Он не может съесть больше. Это физиологически. Дальше. Еще продолжительностью жизни. Он не может съесть черной икры больше X ввиду количества дней, когда он вообще ест.
Да? Да.
Количество дней ограничено. Дальше. Но он может, например, Элтона Джона каждый день себе заказывать за 1 000 000 евро, за 1 000 000 фунтов, да, стерлингов.
Может.
Может. Но это тоже ограничено числом дней. И?
Дней, временем. Ну, ты же не будешь его слушать весь день.
Так или иначе, с какого-то момента, обладая богатствами, ты начинаешь эти богатства
сдавать кому-то в аренду.
Не сдавать, а использовать для защиты собственного богатства. Что такое богатство? Богатство – это средство защиты богатства. Понимаешь? Ну, угу, действительно, это же угу, так, это так. Например, у тебя появляется... ну, да, давай, пойдем. Вот очень хороший пример, потому что ты бедна. Да? Вот, ну, нет, ну, Джан, у нас есть бедный человек, это Эльвира. Вот, очень приятно. Давайте познакомимся. Вот у тебя появляется первый...
Очень приятный, я бедный.
Да, она бедный человек, очень хорошо. Значит, когда ты появляется, первый у тебя, например, 1 000 000. Угу. Миллион. Ты покупаешь эту искомую машину и квартиру. Ну, в квартиру в центре, нормально. Да. Появляется. Дальше. Ты же должна обслуживать эту фигню.
Да.
Ты поедешь на машине.
И бензин мне нужен. Слушай, бензин мне нужен хороший.
Да какой хороший? Да любой. Ну, в смысле, он почти стоит почти одинаково. Уже на этом не продолжай
свои... Мне нужно чистить салон.
Предрассудки бедных не экстраполируй.
Это не предрассудки, но если бы я стала богатой, естественно, я бы пользовалась услугами.
Ну, понятно, что там уже начинается такое, что ты заехала на сервис, 35 тысяч рублей вот ты оставила. За что? Масло поменяли. Понятно? Ну, как бы ерунда. Вот, но что-то еще проверили, там, тест. Значит, тебе нужны средства для того, чтобы жить уже в этой конструкции, в новой.
Конечно.
Они, как ты ни крути, там, так сказать, еще миллион в месяц, понимаешь, там, рублей. Ну, меньше не получится. Угу. Меньше, чем за миллион, ты никак не проживешь. Хорошо. Значит, это первый вариант. Второй вариант. У тебя 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов. Понимаешь? Сразу начинается другое. Сразу начинается охрана. Работники, другое, да. Поместье, которое нужно, там, электрики.
Садовники.
Электрики, садовники, массажисты. Значит, вокруг тебя возникает армия из 30 человек. Их 30, я не преувеличу. 30 человек с семьями. Угу. Понимаешь, с семьями. Угу. А на каждого, ну, это 4, плюс 4. Значит, 120 человек, которые живут тобой, только тобой. 120 человек. Не говорю про твоих родственников, этих еще тоже 120. Примерно, потому что все вспоминают про родство моментально. Понятно? Значит, всего 200 человек, у тебя есть племя, уже есть племя. Вот у тебя 100 миллионов, у тебя племя. Это племя ты кормишь, таскаешь и прочее. Вопрос. Ты богатый человек или они богатые люди? Понимаешь, это же невозможно определить.
Ну, они все-таки не такие богатые, как я.
Нет. А я тебе... А вопрос. Если в смысле чистого консумизма, если мы переходим в абсолютное потребление, то ты 20 часов на работе, ну, что не 20 часов, там, 16 часов на работе, остальное время в гимнастическом зале. А что ты потребляешь-то? Что ты потребляешь?
Ну, вот пока у них не будет своего племени, они не будут считаться богатыми.
Не, ну ты в гимнастическом зале, ты там бежишь на велотренажере. Ну, хороший, дорогой велотренажер, никто не спорит, все. Значит, но ты вот, так сказать, это, а потом ты спишь, обдолбавшись каким-то, так сказать, там, успокаивающим. А потом ты опять на переговоры или в самолете, или еще что-то и прочее. Кто потребляет-то? А кто потребляет? Понимаешь?
Племя мое потребляет.
Ну, твое племя потребляет, абсолютно верно. Абсолютно верно. Твое племя...
Да, но дело в том, что вот ходит, например, член моего племени, там, уборщица, да? Но она же не сидит на моих диванах и не смотрит телевизор, и не ест при этом чипсы. Она же убирается, но вытирает
вот эти 8,
что-то там.
Вот эти 8 человек...
Она не принадлежит себе в этот момент.
8 человек, которые обладают богатством, так сказать, там, Гейтс, еще кто-то, которые обладают богатством, 75 миллиардов долларов у Гейтса, обладают богатством половины человечества.
Вот да.
Что такого, я сейчас не говорю, давайте даже, хорошо, иностранцы скромные, говорят, и пожалуйста, все там, хозяин Икеи ездил на 20-30-летней Вольво, там, старой и прочее, хорошо, возьмем русских, я знаю лично не менее 10 миллиардеров, или знал, не менее 10 миллиардеров, я их обычно вижу уставшими,
угу.
Ну, я вижу их уставшими. То есть это не персонажи голливудские, которые входят сиятельно, такие, так сказать, разливая вокруг солнышко. Нет. Я вижу усталых мужчин.
Да.
Уставших мужчин. Сильно уставших мужчин.
Я просто, да, сейчас да. думаю, чем на самом деле они так принципиально отличаются от меня? Прикрыться немножко другой одеждой?
Я вижу уставших мужчин. Я тебе серьезно говорю. Я вижу мужчин, которым хорошо бы месяца два побыть в отпуске. Я вот не шутя.
Угу.
Я видел засыпавших мужчин, которые просто падали на стол, засыпали. Понимаешь? Просто, ну, как бы ты говоришь, потом ты что, спишь, что ли? Борь, ты спишь? Я не сплю.
Но они же могут себе позволить 2 месяца отпуска.
Нет.
Вообще нет.
Нет. Два
То
месяца
есть,
отпуска.
Условный Билл Гейтс, он...
Нет, 2 месяца отпуска равны краху. Равны краху. Я тебе могу абсолютно пример привести. 8 февраля 2000 года, сказав, игра сделана, мы победили. 8 февраля 2000 года Березовский убывает на яхте. Карибское море. 8 февраля. А выборы президентские 26 марта. А он говорит, игра сделана, мы победили. Ну, а это правда. Возвращается 10 апреля. Вот ты говорил, 2 месяца. Уже очень хороший срок, 2 месяца. 2 месяца. 10 апреля возвращается. Все. Дальше идет закат, спад, уход, травля, уничтожение и, наконец, виселица. И, наконец, виселица. Все. Он убывает на 2 месяца. 2 месяца. Понимаешь? В обществе прекрасное, так сказать, ну, неважно. Вот, понятно, да? Все.
Ну что, получается, богатством платят за свободу.
Богатством платят за свободу. Богатством, богатством, я не знаю, я не видел, я видел множество, ну хорошо, множество, ну 10 миллиардеров, может быть больше на самом деле. Но я видел уставших мужчин, я не видел какого-то счастья какого-то. Алло, здравствуйте.
А Сергей, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Сергей, вы так рассказывали, что я чуть не расплакался, мне их стало жалко.
Во!
Честное слово.
Да. Да.
Вот серьезно, да, я тоже видел, ну не миллиардеров, но миллионеров у себя в кабинете, когда запрашивал их, да?
Да.
Там вопрос же возникает какой, понимаете, одно дело, когда кто-то, так сказать, собирая мозги, включая и так далее, а другое дело, когда кто-то оказался в нужное время в нужном месте и поучаствовал, допустим, в той же приватизации. Да, это, то есть, одних я, может быть, пожалею за то, что они пахали как проклятые и создали свою империю,
да.
И потом оставляют, как тот же Баффет, да, или еще кто-то, да, раздает всю эту империю бедным, условно говоря, да?
Да.
А другое дело, когда эта империя вывозится и превращается в какие-то авуары в офшорах. Вот, при этом я бы хотел сказать вот еще что. Что одно дело, когда человек создает огромное количество рабочих мест, вы абсолютно правы, да?
Да.
Вот это вот племя, триба, неважно, да?
Да.
И вот, ну, то есть, грубо говоря, вот он пашет сам как пчелка, да, и у него там империя, как у того же Форда, да?
Да.
Значит, где там куча заводов, там каждый четвертый автомобиль в мире это Форд, и обязательно черный, и так далее. А другое дело, когда просто человек пилит, так сказать, всю прибавочную стоимость, как положено приличному капиталисту-мироеду, и вывозит ее куда-нибудь в офшор, там, на яхту,
а думаете,
на остров,
ну, еще полковник, что-то. Вообще, вы думаете,
что первых жалко, легко. Вторых не очень.
Нет, вопрос не жалости, а мы сейчас пытаемся трудозатратность проверить. Ведь пилить...
А вот трудозатратность, минуточку, да, у меня был совершенно замечательный обвиняемый, да, тоже такой не очень бедный человек.
Да.
Вот, который пахал по 16 часов в день.
Да.
Обворовал государство и не только государство, что интересно, он вообще воровал отовсюду, да?
Да.
Жуткое дело, на какие суммы, там страшно представить.
И тоже уставал, и нуждался в витамине С, он уставал, не хватало...
Ну, он уставал жутко, но вот когда он получил свои 8 с конфискацией...
Да.
Вот, мне как-то вот не было его жалко совсем.
Да, но трудозатратность мы проверяем. Мы говорим, что воровать ничем не хуже труд, чем любой другой. Да.
Ну и ну, пахать смысле, тоже.
Витамины пахать группы Б, да. Там магний, все это нужно. А как человек
если... А вот Савин пишет, самый счастливый это жены миллиардеров.
Вот жены, может быть, да. Алло, здравствуйте, да.
Юрий Николаевич, абсолютно с вами согласен.
Да.
Настоящий капитализм в России продержался всего 8 месяцев, с февраля по октябрь 17-го. Через 20 лет капитализм рухнул и в Европе под ударом новой гитлеровской формации. Единственный, кто держится, это США, и только за счет того, что дважды ограбили мир за счет двух мировых войн.
Понятно, Юрий Николаевич, рад вас слышать. Я очень рад, когда Юрий Николаевич всегда говорит, что он жив курилка. Ну и хорошо, а обворол государство как? Ну как он обворол государство? Обворовывать государство по-всякому можно. Что значит обворовывал опять, понимаете, это все? Джуан Зы на этот счет говорит довольно ясные вещи. Укравший наперсток на рынке, укравшему наперсток на рынке отрубают руку. Укравший империю создает династию. Так что укравший. Слово «укравший», оно ведь тоже, понимаете ли. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Это была статистика мировая, что как бы любые миллионеры, внуки просаживают все имущество.
Не бывает, да.
При богатстве.
1, 2, 3. Они то есть четвертое поколение не видит богатства. Четвертое поколение уже не увидит богатства. Это понятно. Спасибо. А рабочие на заводе устают меньше, спрашивает 35-й? Нет, не меньше.
Нет, не меньше, но у него есть месячный отпуск.
59, да, вдобавок, если он работает здесь, ну вот здесь на заводе. Если он работает в Бельгии на заводе, то у него двухмесячный. Если он металлург в Бельгии, да, то у него два месяца отпуска.
А еще он может прийти со смены, сесть перед телевизором и не включать ни телефон, или даже не включать телевизор.
Не включать, в общем, мозг. Мозг вообще не включать никак. Да, смотреть футбол, надеть треники, взять пиво и смотреть футбол. В это время богатый человек не может.
И не ждать звонка в ночи, там, какие-нибудь там, богатый, я не знаю, что-то не обвалилось, где-то взорвалось. Может, какая-то биржа, конечно, или еще что-то.
Конечно. Вот, невыполнены договоренности. Подвели тут, подвели там. Здесь шатко дело. И так далее. Динамическая стабильность, которую обеспечивает человек богатый, сколько-нибудь богатый, она в разы выше, чем у человека среднего. Одним словом, здесь мы возвращаемся к теме среднего, которую касались предыдущие полчаса. Человек вообще, ну, человек бедный тоже подвергается стрессам.
Да.
Его может сейчас где-то шугануть бандит, там, правоохранитель, еще кто-то и так
там
далее.
Где-то задержат зарплату, и ты больше не ешь.
Бедный.
Значит, твое существование под угрозой.
Просто поймем, что лучше быть средним. И по уму лучше быть средним, и по существованию лучше быть средним. Понимаешь? Бедный, конечно, там тиф, сифилис, и все тебя подстерегает, все. И по башке кто-то бьет. Совершенно ужасная жизнь у бедного человека. Она несчастная. В то же время у богатого количество нестабильности примерно то же самое. Что надо,
а
чтобы...
итог одинаков.
Ну, итог постоянный адский стресс, да? Постоянно разрушение всей жизни, падение, крах, страшный крах и так далее. Значит, хорошо, а кто же правильно позиционирован? Человек средний, который работает с 9 до 6, который спокойно потом гуляет с собачкой, который спокойно, там идет куда-нибудь и так далее. То есть человек, который не подвержен стрессам. Количество стрессов наименьшее на среднего. Вот и все. Поэтому давайте следующее. Я вам прочитаю из этой статьи еще одну интересную вещь, над которой я задумался. Это, что в ближайшие 25 лет, ближайшие, возникнет личное персональное состояние в 1 триллион долларов.
То есть у одного человека будет 1 триллион долларов.
Сегодня, понимаешь, сегодня... 75.
У нас появится триллионер.
Ну, вот триллионер, да. Значит, я еще раз тогда верну вас к Драйзеру, который описывает финансист Титан Стоик, когда заработает миллион долларов. Ну, это миллион долларов в конце 19 века, насколько я понимаю. Вот, или там в самом начале 20-го. А миллион долларов, который решает все. Да? Сегодня, в принципе, решает все, 100 миллионов. 100-150. Значит, состояние я уже есть 75 миллиардов. Это Баффет. И, нет, Билл Гейтс. Значит, дальше 75 миллиардов. Затем Аманси Ортега, это Зара, 67 миллиардов. Баффет 60 миллиардов, почти 61. Карлос Слим, Мексика, 50 миллиардов. Амазон, Джефф Безос, 45. Фейсбук, Марк Цукерберг, 44,6, 45 можно считать. Оракл, Ларри Эллисон, 43,6. И Блумберг, 40 миллиардов. Вот сейчас такие состояния. Через 25 лет появится личность, человек, в течение 25 лет.
Интересно, у кого самый большой прирост?
Ты знаешь, они качаются.
Кто у нас теоретически может стать...
Нет, вот я тебе прямо скажу, мы его не знаем. И сфера деятельности, в которой заработает триллион, нам неизвестна.
А, то есть это будет совершенно новый человек?
Нет, это будет полностью новый человек.
Будет интересно.
Ребят, конечно. Такие взрывные вещи происходят только с самыми новыми людьми. Это будет совершенно новый человек. Ну, кто заработает триллион? Давайте обсудим. 7373948. Кто заработает триллион? Вот статья предполагает, что в течение 25 лет появится человек, личность, с состоянием триллион долларов. Кто это будет? Сфера деятельности.
Доброе утро, Сергей. Да. Меня зовут Али.
Здравствуйте.
Да. Смотрите, скорее всего, это будет в IT-технологиях, это первое. Но я хочу сделать уточнить три момента. Да?
Давайте.
Первое. Вы сказали, что вы были знакомы там не менее 10 миллиардерами, да?
Да.
Есть такой известный в России миллиардер Сергей Арутюнянов, Миру Магнитский. Все слышали о нем, наверное, да? Владелец Магнита. А вот когда у него спросили, как вы относитесь к тому, что Потанин оставляет все свое, ну, имущество завещает там не детям, а там благотворительность, да, он сказал, да. Люди, которые специфическим путем заработали свои деньги, имеют право специфическим путем от них избавляться.
Ну, вы знаете, все эти фонды, на самом деле, есть способ передачи денег.
Нет, я к чему? Я к тому, что, скорее всего, вы были знакомы не предпринимателями, а олигархами. Это абсолютно не предприниматели.
Да.
Вот. И называть их миллиардерами тоже не... Ну, фактически
они
миллиардеры, да. Но они нечестные миллиардеры.
Вот. Честные, нечестные.
Ну да, я к тому, что не предприниматели. Второй момент, смотрите, миллиардер, он всегда позиционирует себя как здоровая клетка. И в обществе есть здоровая и нездоровая клетка.
Да.
Вот их цель объединять вокруг себя, ну, сначала свой род, потом двор и так далее.
Да.
Они, когда доходят до определенного уровня, думают уже о том, что останется после этого человека, да, какой след он оставит в истории.
Да.
И третий момент. Зря вы говорите, что нет, то есть значит, в четвертом поколении прерывается богатство. Есть... минимум 20 примеров в Китае, где компании имеют тысячелетнюю историю. Это примеры есть. Это строительные. Вот изучите строительные компании в Китае. Минимум 7 таких компаний, которые имеют более 1000 лет истории.
То есть Мао Цзэдун никак им не помешал, с вашей точки зрения?
Как?
Мао Цзэдун никак не помешал. Революция никак не помешала.
Абсолютно. То есть они, понимаете, планирование, сейчас даже все великие, ну, крупные компании, они планируют свою деятельность на 1000 лет вперед.
Я понимаю. Этот триллионер будет антихрист, пишет Максим.
Пишет Илон Маск.
Илон Маск может быть.
Степан из Вайтрана предлагает Гейба Ньювелла, говорит, это да. Его уже капитал превысил капитал Трампа, и его бизнес это компьютерные игры и компьютерные технологии.
Ну, у Ротшильдов уже есть триллионы через подставных, говорит Паша. Первый частный триллион будет в энергетике, возможно, атомная, точнее, на технологии холодного синтеза. Это будет космос, конечно, говорит Луна. Ход.
Джек Ма, говорят.
Да.
Может быть.
Ну вот, значит, смотрите, нам интересно, кто заработает триллион. Я думаю, во-первых, что это будет сфера деятельности, которой сегодня нет. Ну, ее как бы нет. Может быть, мы ее нащупываем, как холодный шаурма, вот, говорит, на шаурме, конечно, сделать первый триллион. Я не думаю. Я думаю, что это будет сфера деятельности, которой сегодня нет, которую мы только нащупываем. И я думаю, что это будет абсолютно новый человек, никак не связанный с имеющимися именами. Понятно, да? То есть это будет взрывообразно возникающий новый человек, который увидит горизонты будущего совершенно с такой перспективой, которую сегодня не видит никто. Ну вот, антигравитация какая-нибудь. Ну что-нибудь такое. На бессмертие кто найдет пилюлю бессмертия. Уже несколько человек. Фармацевтика – это будущее, пишет Андрей. Лекарство продления жизни, говорит Светал. Мой сын, конечно. Мой сын. Это будет водяной магнат, Денис Лукашин пишет. Гаджет, создающий вертикальную реальность, параллельный мир. Да. Это будет на пресной воде. Человек заработает триллион на пресной воде. Да, холодный синтез авто и так далее. Главное, нефтяники, чтобы позволили. Но кто-то же пойдет в прорыв. Кибернетика. Это будет гаец или таможенник, подводит итог 75-й. Генная инженерия. Продается воздуха, Паша. На воздухе, конечно. Может быть, даже инопланетном воздухе. Прекрасно, ребят, погнали дальше.
10:35, сейчас я проанонсирую гостей на вторник, 17 января. В 11:00 в передаче «Хороший вопрос». Ждем экономиста Михаила Делягина, можете задавать ему свои вопросы. В 12:00 на ваши жалобы ответит Руслан Яхудин в передаче «Народный адвокат». Будут говорить о брачном договоре, разделе имущества и разводах. Все вот эти сложные темы в 12:00. 14:00 на чемоданах у нас Елизавета Гавриленко, это редактор радиостанции «Говорит Москва». Будут говорить о путешествии в красивейший российский город Нижний Новгород. Вот послушайте эту передачу можно в 14:00. В 15:00 в пиджаках у нас директор Института глобализации и социальных движений Борис Каргалицкий. Он, кстати, недавно говорил о том, что 2017 год – это год решающий, и он будет очень важным в плане политических решений каких-то. В 15:00 ждем его, Бориса Каргалицкого. В 17:00 в передаче «Против всех» член комитета Совета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Он недавно говорил о том, что Москва готова пойти на совместное ядерное разоружение по предложению Трампа. Вот спросить его об этом, о его позиции, можно в передаче «Против всех» в 17:00. Олег Морозов.
Говорит Москва, 94,8.
Следователи в Екатеринбурге проводят доследственную проверку после появления информации о противоправных действиях в отношении ребенка. Значит, девочку, вероятно, свешивали с балкона на 5-м этаже. Малолетнего ребенка на балконе в Екатеринбурге. Потом, когда поднялись туда милиционеры, ее избивали, а потом трясли ею над землей с 5-го этажа. Трясли ею над землей. А очевидец отмечает, что с балкона доносились детские крики о помощи. В это время полиция установила, в квартире находились две пьяные женщины. Одна из них мать этого ребенка. Они привлечены к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Женщина, которая рассказывает очевидец, утверждает, что она не трясла ребенка над землей. Ничего подобного она не делала. Вот, но...
А как же слова очевидца?
Очевидец говорит, что делала. А женщина говорит, что не делала. Ее оговорили. Ну, вот она...
Ну, если она была в состоянии алкогольного опьянения, может, она и сама не помнит, что она делала.
Она склонна говорить правду, как всегда. Мне кажется, что все в состоянии алкогольного опьянения все склонны говорить правду. Сейчас я всю правду скажу русским языком, тебе сейчас всю правду скажу. Ну, знаешь, и все это. Нет, она, конечно, всю правду... Не трясла я девочки на земле. Просто я про ювенальную юстицию говорю, но сейчас все спорят из-за того, что проблема вот с этими 10 детьми приемными, которых там ловили.
Да, очень много в последнее время.
Травля и прочее, очень много, очень много. Ювенальная юстиция, плохая, все, я понимаю, все, ужасное.
Потом ювенальная вот юстиция, дедовский этот скажет, ребенок.
Ну все, ювенальная юстиция ужасная. Общество наше ужасное, в смысле культурки, оно ужасное. Ювенальная юстиция ужас. Все, что делают наши чиновники, ужасно. Все, что делаем мы, тоже ужасно. Поэтому фиг знаешь, что лучше. Вот что лучше. С одной стороны, ювенальная юстиция кошмарная. Кошмарная. Грязная, мерзкая. Все, я понимаю. Отлично. Теперь дальше. А ее отсутствие кошмарное, грязное, мерзкое. Я не говорил про курсы валют, потому что 59.47 было. А я, знаю, я сам посмотрел, вам не сказал. Видите, как это очень плохо, плохо с моей стороны. Секундочку, сейчас я скажу. Нефть 55.68, 59.39 сейчас. 59.39, прекрасно. 63.22 евро. Значит, и 59.39 доллар. 55.68.
Какие-то СМИ, какие-то эксперты в СМИ уже утверждают, что на следующей неделе якобы доллар отыграет свое.
Ну, значит, надо быстро купить доллары, если есть рубли, ну, что делать. 1.06.48. А, следующая неделя, это будет 19.20, 21.20, это следующая неделя уже будет 23, правильно же? 23.
Да.
Да, так что уже будет конец месяца, мы не знаем, что там будет. И, кстати говоря, нет. Ну, подожди, ну почему?
Что?
Ну, еще же будут какие-то там налоги, еще выплаты, вот эти все, эти, так сказать,
ну,
еще...
Вот, эксперты так говорят.
Я, можно, как эксперт выступлю?
Давай.
Я думаю, в феврале все это дело, счастье закончится наше. Скоротечное счастье закончится в феврале. Но январь-то у нас еще есть. Ну, хорошо. 1.06.47, главная пара, она застыла и никуда не движется, ничего не происходит. Слушайте, значит, девочку избивали и трясли, ею девочкой трясли, над землей, с 5-го этажа балкона. Понятно? Вы можете себе представить такую ситуацию? Я могу. Охотно. А, и будет инаугурация Трампа. Инаугурация же 20-го.
20-го. Ну, поэтому эксперты...
Нет, у нас говорят, на этой неделе прекрасно несколько событий. Несколько событий. Вообще, в четверг у нас будет купание идиотов. Нет, их называют как-то здоровых людей. Я хотел сказать, наоборот, идиоты воздержатся от купания.
А, значит, но это вряд ли повлияет на рубль-доллар.
В холодной воде. Некоторые залезли...
Или вы думаете, это укрепит рубль, вот, и вот он...
Уклонимся от определения, скажем,
на фоне этого патриотичного...
19-го в четверг нас ожидает купание хороших людей, правильных, настоящих патриотов. в проруби, в то время как предатели Родины потенциальные и так далее, латентные, всевозможные латентные западники, либералы, пацифисты и педерасты, они воздержатся от купания.
И будут сидеть в тепле.
Да. Я в воду могу про себя сообщить вам следующее. В воду холоднее плюс 28, я захожу в 3 миллиметрах неопрена. А в воду холоднее плюс 26, я захожу в 5 миллиметрах неопрена. А в воду холоднее 22, я захожу в 7 миллиметрах неопрена. Все, товарищи, вот я высказался, дицы. Значит, поэтому, если вода святая, то она должна быть вдобавок плюс 28. Вода святая, спору нет, товарищи, спору нет. Святая, где, вопрос? Ответ, на Мальдивах. На Мальдивах вода святая, вся остальная вода мною таковой не признается. Исключенная мера наказания, возобновляется дискуссия о сохранении применения смертной казни. Смертную казнь предложено исключить из статей Уголовного кодекса, потому что в реальности высшая мера наказания не только не применяется, я считаю, по коммерсанту, но и даже не выносится судами. Такое мнение высказал вчера глава Думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Ну, а толку выносить эту меру наказания, то-то если мораторий?
Но
а
вы хотели бы, чтобы она СХ? 7 миллиметров неопрена, будет у вас перегрев. Ничего не сказать, нормально, а я молнию расстегну. Товарищ дорогой, а вы берите костюм 7 миллиметров с молнией здесь, спереди, чтобы назад не сильно залезать, понимаете? И все. И что за проблема-то? Раз дернул маленечко, и все. Маленечко шею подосвободил, водички пустил. Хорошо, все будет хорошо. Не важно, со мной не будет перегрева. 7373948. Давайте говорить о высшей смертной казни. Наивысшей смертной казни. Значит, что предлагает Павел Крашенинников? Он говорит, из «Единой России» я. А еще что? А, и говорит, раз мы, говорит, все равно не исполняем, никого не убиваем и не выносим подобных приговоров, то надо исключить из Уголовного кодекса вообще эту статью, не позориться. Потому что это архаика. Вот очень просто. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Ответьте, пожалуйста, Павлу Крашенинникову. Он сейчас внимательно прильнул к нашему радиоприемничку своему. А и слушает нашу радиостанцию. Мы ему говорим, оставить неисполняемую и неприменяемую статью о высшей мере в Уголовном кодексе. Да, 134.21.35. В надежде, что потом начнем применять. Нет, 134.21.36. Убрать. Она не применяется никогда. И она не выносится уже никогда. Нет смертной казни. Но ее нет. Давайте уберем ее нафиг из этого Уголовного кодекса. Сейчас мы узнаем, сколько у нас христиан. Очень просто. Пока 21%. 18%. Сейчас мы узнаем.
Вот кому надо в передаче против 20, всех выступать.
18, 16. Сейчас 16%.
Судя по нашему опросу.
А? Кому? Крашенинникову?
Ну да.
Значит, слушай, 83 на 17, 17, 84, 85, 85, 84, 83. Хорошо, я примерно понимаю, какой будет результат уже, да? 82, сейчас 82, чуть-чуть качнулось. Продолжайте, пожалуйста, звонить. Еще интересно, результат еще будет, наверное, меняться. Сейчас мы через 15 секунд, если позволите, я все-таки выключу. Итак, статья о смертной казни не применяется и не выносится судами вообще. Ну, вообще, вот нет так, ну, нет смертной казни. Давайте уберем из Уголовного кодекса. Убрать. Подожди.
Нет, да, оставить. Это оставить. Первый телефон.
Да, оставить.
И
да, оставить. 134-21-35. Убрать ее, раз она не применяется. 134-21-36. Убрать, она не применяется. Все, я останавливаю голосование. 79 на 21. 79 на 21. 21% убрать. Мне кажется, дебильная логика. Если по статье приговоров нет, то надо убрать ее. Дебильная логика, говорит Серж Алфавитов. Нет, ну вообще лишение жизни прямо противоречит христианству. Может быть, вы просто, так сказать, там не в курсе, Серж.
Но при этом это, вот нам прямо указывает слушатель, что эта статья закреплена в Конституции.
Нет, нет. Господь, если вы, ну, если вы христиане, то Господь, Он в неизбывной мудрости своей найдет, как уронить сосульку на человека, который ему не нравится. А если Он попустил существование человека, который ему не нравится, то, значит, Он попустил это в виде вам испытания. Поэтому вы не должны, значит, там, распускать руки, товарищи. Это ваше испытание, ну вот, испытывайтесь. Понимаете? Значит, вы напрасно русские руки распускаете. Вы почитайте доктрину. Доктринальные требования ваши, христианские. Что вы делаете-то?
Оу. Прежде чем в прорубь-то идти.
Ку-ку. 7373948, 7373948, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
А почему бы не оставить эту статью и применить всегда к насильникам детей?
Педофилам. Педофилам-насильникам.
Да. Именно.
Но не применяют.
И применять в 100% случаев.
Но ее не применяют. Мы обязались не применять. Мы перед Европой обязались, понимаете?
Ну, значит, надо как бы Европу уже давно послать.
Европу нельзя послать, понимаете?
Страна
не знаю, не знаю. И вы знаете, можно я скажу фразу, а вы ее попробуйте покритиковать. Значит, я думаю, я сейчас говорю на полной, очень искренне. Все, что в нас есть хорошего, это европейское. Все, что у нас есть плохого, не европейское. Попробуйте покритиковать.
Согласен на 95%.
Мы хороши в той степени, в какой мы европейцы. Вот я так считаю. Это мое мнение.
А вот тут, кстати, интересная мысль предложил слушатель. Да. А почему не оставить на выбор осужденного? Пожизненно или казнь? Как вам такое?
Нельзя. Ну, если следовать христианской традиции, то нельзя. Если исходить из постхристианского мира, постантихристианского, как у Пелевина, то можно.
Ну, тот, кто выбирает, не обязан быть христианином?
Не обязан. Нет, нет. Дело в том, что общество европейское, тем не менее, требует неких ссылок на христианское наследство. Понимаешь? Какое-то такое, пусть оно уже и постхристианское, но оно требует неких ссылок, отправок неких, понимаешь? А здесь нельзя давать выбор. Что выбор смерти вот такой вот волюнтаристский, принудительный, не существует. Его не существует просто. Его не существует.
И тут плохо надо сделать.
Что это самоубийство. В сущности самоубийство. А следовательно, это антихристианская вещь. Все. То есть убийство антихристианская вещь.
Ну, а помните,
и самоубийство
в Англии,
тоже антихристианское.
Там, в каком-то веке существовал закон о том, что самоубийц, неудавшихся самоубийц, казнили.
Ну вот, видишь. Значит, убийство есть антихристианская вещь и антихристианское самоубийство. Таким образом, ни один, ни второй выход не подходит. Нет. Нет, не существует. И
ну,
все, что у нас есть, ничего у нас нет хорошего, что не есть европейское. Ничего в нас нет хорошего, ничего нет в нас хорошего, что не есть европейское. И все, что в нас есть хорошее, это европейское. Все. Все абсолютно. Гуманизм. Это европейское. Все, понятно? Все абсолютно есть европейское. Из хорошего, что не европейское, это принесенные тюрками валенки и самовар, который пришел от китайцев через монгол. Через монгол к нам пришел самовар, и от китайцев, от тюрок пришли валенки. Вот это не европейское, что, в общем, хорошее. Все остальное хорошее пришло из Европы. Включая китайское огнестрельное оружие, включая китайскую гжель, которая пришла к нам из Голландии, как вам хорошо известно. Ну все, да? 7373948. Давайте ругаться теперь. Видите, я накидал вам лозунгов. 7373948. Теперь есть повод поругаться. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
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 Александр.
Да, Александр.
Сергей, ну вот я согласен с вами. Европейский, все. Ну, вы западник.
Есть такое.
Даже ежик, понятно.
Ага.
Так что ж теперь нам Европу теперь? Вас все уста сахарные целовать, чтобы они нам не делали?
Нет.
Они же нам столько. Они от нас отказались. Нас блокируют.
Это правда.
У нас кругом санкции. А мы их все лобзаем.
Ну,
мы их все на руках носим, славим. Какая Европа, Европа.
Нет,
они плюют на нас. Показывают нам только задницу свою.
Нет,
а мы ее лобзаем.
Вы слишком тоталитарны. Вы слишком тотально.
Стрел надо не то, что оставить. Его надо ввести за казнократство. Мне 70 лет. я жил в 70-80-е годы. Так. Как боялись расстрелов, летчики. Да? Вот эти вот все казнокрады. Когда вот дело Соколова было, я работал в гастрономе, мясо рубил.
Что вы говорите?
Я мясо рубил, вот тогда дело Соколова было, гастронома.
Я понимаю.
Это ужас. Во-первых, директор Нониев застрелился, директор Смоленского гастронома, я в Смоленском работал. Руфу Ермиловну, директора на Минском ЖСЭ, на 14 лет упрятали. Второй директор еще одного филиала в окно выбросился.
Слушайте, а если бы вам вместо говядины директора дали разрубить, вы бы как его разделали?
Да я его на руках, но не выносил. Я не знаю, сколько он воровал, но он был хозяин.
Настоящий, да?
Такая дисциплина была. Ой, как все боялись его. А сейчас все плюют друг другу в морду и ни на кого не пожалуются.
А какова была его корейка? Вот шейка, корейка, вот эти вот вещи. Балык. Хорош ли был его балык? Во всех смыслах этого слова. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Здравствуйте.
А, здравствуйте, меня зовут Роман.
Да, Роман.
Вот по поводу того, что мы вообще азиаты по своей натуре, мне кажется так.
К моему ужасу я думаю, что в значительной степени, но все, что у нас есть хорошего, это европейское.
Это знаете, как в том же Гонконге, все, что там хорошего, это тоже от Англии. То есть у нас менталитет больше всего похож на китайский.
Вы считаете? Вы знаете, я считаю, что нет. Я считаю, что китайцы с детства и впоследствии всю свою жизнь чувствуют невероятную свою обязанность, как солдатики, перед большим, перед большим, понимаете? Перед коллективом, перед страной, перед... Китайцы постоянно и всегда чувствуют свою невероятную обязанность. Перед кланом, перед семьей и так далее.
Согласен, но тем не менее, уровень коррупции, уровень того, что отношения между... Ну, китайцы все-таки китайцев не очень любят. То же самое, как вот северные южных не любят, так и южные русские.
Но мы не похожи в этом смысле. Это главное ключевое отличие. Они обязаны, мы нет. Мы ничему Нет, ну слушай, я же приводил этот пример, когда до начальства дошло, когда я прилетел из Гонконга, был объединен рейс. Я летел рейсом трех авиакомпаний. Dragonfly, еще что-то. Один рейс был из трех авиаперевозчиков. И, значит, я, честно говоря, забыл, но я потом принципиально стал ругаться. Мне сказали, каким рейсом вы прилетели на пересадке? Я сказал, не знаю, из Гонконга прилетел. А каким рейсом прийти? Я не знаю. Значит, я точно понял потом, потому что, ну, это разбирательство длилось 40 минут. У меня как раз было 2 часа на пересадку, я решил развлечься. Я поднял на уши там пол аэропорта, пришел какое-то начальство, комиссия какая-то гигантская и так далее. Вот, потом меня водили в какие-то кабинеты и так далее, и так далее. Я понял, наконец, это на меня дошло. Китайцы точно понимают, что они обязаны рапортовать как солдаты. И человек, который не работает в органах государственных, точно так же обязан, как чиновник. Он обязан. Ну, ты подумаешь, это вообще не вопрос. Ты не чиновница в Китае.
Да.
Ну, это твое упущение личное. Но ты, ну, ты должна быть как чиновница.
Вести себя по правилам.
Не просто вести себя по правилам, а быть чиновницей в душе. Угу. Каким рейсом прибыла? Ты должна хлопнуть себя по бокам. Нет, вот так вот. Смирно это. Я прибыла рейсом Dragonfly 3802. Вот так. Сказать не знаю, это значит быть отморозком, идиотом, павленским. Все равно, что мошонку приколотить. Вот для китайца сказать «я не знаю» — это обязано знать. Это все равно, что мошонку Красной площади приколотить. Ну, это же идиот, и все. Ну, как твоя фамилия? Идиот. Вот и все. Понимаешь, да? Нет, мы на китайцев не похожи. Мы никак не похожи. Это совершенно другая цивилизация.
А вот слушателям нам пишут, как поляк, который жил в России, я не согласен, русская гостеприимность — это не есть европейская.
Я не согласен с вами, дорогой поляк. Европейское гостеприимство, я вам скажу, где вы найдете. Сейчас я вам скажу, где вы найдете. Что-то я не могу вспомнить.
А вот Владимир,
а вот где вы найдете, в России.
Русские близки к итальянцам по ментальности.
Например, к итальянцам, например, испанцы, но испанцы не позовут домой. Испанцы очень гостеприимны, но домой не позовут. Вот они абсолютно...
А у нас не просто позовут, ты еще голодным никогда не выйдешь. Нет,
я тебе объясню, ты пойдешь с ними в ресторан с испанцами. Они тебя заведут домой, заведут. Но не дальше зала. Зал или вот фойе.
Ну, самое начало. Нам дальше зала не надо.
Нет, а если ты зайдешь к американцам, если ты зайдешь к американцам, то тебя поведут в детские спальни, во все, понятно, да? Нет, ребят, ну это же не гостеприимство, это обычай. Если ты заходишь в дом к американцу, просто заходишь в дом, привет. Пойдем, я тебе покажу. Ведут тебя в гараж, показывают последний станок, который он купил. Обязательно. Американец. Значит, ведут тебя в спальню, где жена поменяла кровать. Тебе же объясняют, что жена поменяла кровать. У нас теперь вот такая с женой кровать. Тебе показывают супружку. Обязательно. Американцы.
Вы прошлую, конечно,
американцы?
Не видели.
Ты что?
Но она была ужасная.
Тебе показывают. Модель кондиционера показывают. Почти что тебя ведут в детские спальни. И ну, тут не прибрано. Все равно ты идешь по всем этим паласам, всем этим, сказать, карпетам и так далее. Обязательно и так далее. Это разные страны, разные обычаи. Испанцы не поведут. Ну и что? Хорошо. 7373. Ребят, так мы с вами о чем сейчас говорим? Водка и автомат Калашникова. Гостеприимство
мы
в Финляндии.
Мы вообще о смертной казни говорим.
Поляк. Вот поляку ответ. Гостеприимство адское в Финляндии. Адское гостеприимство в Финляндии. Пожалуйста. Дальше. Швеция. По-моему, я не знаю. Ну, во всяком случае, я не знаю. Я пил со шведами в Барселоне, а не в Швеции. Но мне показалось, что они очень гостеприимны. Во всяком случае, многого не помню. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Откуда вы звоните?
Я звоню из Франции.
Да, расскажите, пожалуйста, тезис «отменить смертную казнь», которую мы не применяем, и второй тезис «все, что у нас есть хорошего, европейское».
Вот про европейское.
Давайте. Прошу вас, говорите не с радио, а с телефоном. Вы говорите со мной по телефону.
Все,
да.
Я понял, да. Я просто слушаю одновременно.
Да, не надо, не надо.
Я вам хочу сказать, знаете, один такой тезис, философский абсолютно.
Прошу вас.
Достаточно глубокий. Да. Климат очень многое определяет.
Вы гумилевский, человек гумилевский, да.
Климат многое определяет, понимаете, манеру жить, отношение к жизни, традиции и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, с одной стороны, мы абсолютно европейские люди, я имею в виду русские, да, я русский человек. Вот. И с другой стороны, этот климат, он очень, конечно, серьезный в России очень климат. И это определяет вообще всю ежедневную, повседневную жизнь, манеру видеть.
Ну что,
тебя как смертные казни тоже? Если позволите, я тоже так думал, но есть Финляндия и есть Канада. И это чуть-чуть опрокидывает эту теорию.
Они немножко разные, но нет, это не опрокидывается, абсолютно не опрокидывается. Потому что, ну, во-первых, это Финляндия и Канада немножко разные вещи, как бы. И с другой стороны, на разных континентах находятся. Если говорить про европейских,
да.
Европейскость, скажем так, то, да. Конечно, мы люди европейские. Но Финляндия, сколько там, господи, по населению, тоже...
Ну, очень маленькая страна. Очень
да. Да. Они интегрированы, как бы там соседи рядом, там никогда там особо ничего не менялось, да?
Да.
А Россия большая, плюс ко всему, по территории, по своей и так далее. Но климат очень сложный, понимаете? То есть, ну, не все растет там, или растет
я
плохо.
Понимаю.
Это постоянно какая-то борьба. И с этой борьбой ежедневной с природой вот связано, в принципе, отношение к жизни вообще. И поэтому мы абсолютно европейские люди, но...
Вот с такого и с такого климата.
Но климат, вот и климат многое определяет.
Спасибо
многое
большое. Определяет. Спасибо большое. Извините, мне надо двигаться дальше в движении.
Подъем. В движении.
Движение, поехали дальше. Я с вами пришел Делягин. Во-первых, пришел Делягин, стоит в соседнем помещении и делает лицо, показывает мне рога и отвратительное лицо. Вот вам, пожалуйста, антизападник есть. Человек, который проникнут мыслью. Нет, наоборот, он говорит, я. Сейчас Делягин всю правду вам как врежет и все. 5 баллов в Москве, езда становится сложной. Москва готовится к инаугурации Трампа и нырянию в прорубь. Постепенно люди для этих целей прибывают. Потихонечку люди прибывают в Москву с этой целью и так далее. Якиманка вообще стоит полностью в мертвую. И Кремлевская набережная, и все, что связано с Большим Каменным мостом, ад адский. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 17 января.
Подъем.